Всем огромный привет! Я пытаюсь понять, как у меня здесь сейчас со звуком, поэтому скажите мне, хорошо ли меня слышно или мне нужно одеть гарнитуру, потому что вроде бы пространство тихое, но не факт. Слышно. Окей. Так, сейчас я у себя здесь налажу. Приветствую вас! Давно мы с вами не слышались, я продолжаю еще находиться в путешествии, но, тем не менее, это не повод не выходить к вам в эфир, что я с удовольствием сегодня и делаю. Выкроила себе тут окошко, распределила занятия деткам, и у нас с вами есть времечко, чтобы внимательно погрузиться в сегодняшнюю тему. Долго я думала все-таки, по какому пути нам лучше с вами пойти в плане дальнейших эфиров. У нас, я знаю, есть много запросов на практические эфиры, но, собственно, они от нас никуда не убегут, потому что действительно там непочатый край. Есть и были запросы на теории препаратов очередные, в частности, про рептилии шел разговор, но не только. Это тоже, естественно, как бы никуда от нас не денется, но я всегда стараюсь вести эфиры на любом из своих каналов, исходя из конъюнктуры, исходя из того, что вообще происходит вокруг, в пространстве и в качестве адекватной реакции на все эти вещи, происходящие в пространстве, потому что все, что происходит вокруг нас в пространстве, происходит не просто так. Я стараюсь для многих служить примером того, как, в общем-то, нужно слушать пространство, соотносить себя с пространством и понимать, что абсолютно все, что приходит нам через это пространство, оно нам очень нужно. Возможно, оно нужно не только нам, но через нас кому-то еще. Это может быть один человек, а может быть 500 тысяч. Соответственно, я адаптирую то, что я транслирую в массы, под те инпуты, которые я из пространства получаю. Если конкретизировать все это, то за последние пару недель, наблюдая за динамикой общения людей в чатах различных, там, в открытом моем канале, в канале, в чате закрытом курса «Путь к звездам», в директе, в личных сообщениях и так далее, я вижу, что вырисовывается очень четкая такая, особенно вот последние несколько дней, прям зашкаливает. История с идентичными проживаниями людьми некого спектра эмоций, с одной стороны. С другой стороны, внешне очень схожие обстоятельства, которые приводят людей в выбор таких эмоций. С третьей стороны, физические проявления, о которых люди пишут, обращаясь за помощью в плане корректировки чего-то, чтобы избавиться от каких-то болячек, очень схожие. Ну и в целом, если просто обратиться там, к новостным лентам, к событиям в мире, тоже это немножечко сопоставить аналитически, я вижу, что тоже есть та же самая тенденция. Если все это еще и увязать с эфиром, который был у нас в начале февраля с Александрой Даран по энергиям этого года, энергиям деревянного дракона, которые, собственно, вот такие, как мы описали в том эфире. Кто не смотрел этот эфир, пожалуйста, посмотрите. Это действительно, на самом деле, жизненно важная информация, которую мы даем каждый Новый год с прицелом на весь последующий год. Потому что, не понимая вот этих ориентиров, можно очень больно набить себе много шишек совершенно ненужным образом, потому что, когда ты знаешь, чем работать, соответственно, ты имеешь как минимум выбор в том, как ты будешь на что реагировать и как ты будешь себя вести. Так вот, если все перечисленное увязать в один букет, получается, что сейчас, вот к моменту середины марта, когда по факту еще там от силы месяц активно действуют на всех нас эти энергии пространства и времени, конкретные, да, уже видно, как сильно начало трясти коллективное и индивидуальное на предмет, а давайте-ка пошерстим по углам и поймем, где мы себе врали-врем, Что у нас остается сокрытым, чего мы не ведаем или не смотрим в ту сторону, нам придется туда посмотреть, для того, чтобы исправить искажения текущие, в которых мы живем. И эти искажения начинают бить сильно по лицу, доводя людей до очень отчаянного состояния, какой-то безвыходности, депрессии, панических атак, ужасной какой-то безвыходности, безнадёги, ну, то есть вот все плохо, конец, там, это тупик, выхода нет и все прочее. Причем очень часто я стала замечать, это соотносится еще и с детьми, то есть новые беременности, вызывающие состояние у матери, что это кошмар, ужас ужасный, все, жизнь поломана и так далее. Это уже живущие дети, что вот я живу в тюрьме, у меня резко наступило это состояние, что я больше так не могу, это тотальная нереализация себя. И, в общем, лезет состояние закипания, с одной стороны, с другой стороны, выгорание, депрессивные состояния, потери себя и прочее. А подоплека этого в реальности глубже, она, естественно, дети здесь ни при чем. Дети в данном случае являются катализаторами. Многие ради этого, ради того, чтобы быть этими катализаторами, и приходят сейчас. Это, естественно, катализатор перемен, как и весь этот год, все эти энергии, которые призваны заставить людей очень жестко порой обратиться к реальности того, что мы за нашу жизнь наворотили в искажениях, в вранье себе, в тех выборах, которые были для нас не истинны, с чем мы имеем дело, куда мы с этим пришли, какие состояния у нас не отработаны. Но вот эта общность именно тематики состояния людей, она обусловлена не только тем, что конкретный человек в своей жизни там наваял, навыбирал, прослеживается уже как бы готовность к проработке общего коллективного пласта про травмы, которые были получены не нами, которые были получены нашими предками, начиная с ближайших предков родителей, и дальше там бабушки, дедушки и так далее. Поднимается очевидный готовый вот пирожочек, пласт на отработку, транспоколенческие травмы, которые сейчас должны наконец выйти в свет, быть проработаны, трансформированы через эти проработки люди, и дальше коллективно мы должны идти с другим фоном. Как-то так я себе это ощущаю и вижу. И в итоге, тему, кстати, вкратце я написала, я не знаю, кстати, как это отображается, не отображается на трансляции. Значит, в итоге что я решила сделать? Так как работа непочатый край, и я последние дни в параллельных нескольких там переписках с людьми по этой теме, в директе у меня очень много тоже на этот счет. Я подумала и решила, что теорию препаратов мы пока отложим, практику мы пока тоже отложим. И я попыталась буквально вот за пару дней набросать себе некий конспект того, о чем я хочу поговорить сегодня и в ближайший, возможно, как минимум еще один эфир, а может быть еще и два. И это, собственно, то, что я сейчас озвучила, транспоколенческие травмы. Как с этим работать с точки зрения гомеопатии? Какая разница между этим и миазмами? И как вообще, то есть что об этом стоит знать, как об этом правильно думать, как к этому подходить и подбираться. С точки зрения человека, который практикует гомеопатию, как строить свою аналитику кейса с учетом того, что, в общем-то, в любое время у любого пациента где-то там есть скобочки, куда нужно заглянуть вот, в пункт, а есть ли какие-то транспоколенческие травмы, которые нужно распаковывать и помогать человеку перепрошивать, что вообще вот с гомеопатической точки зрения с этим можно делать. Тема эта на самом деле непростая, поэтому я заранее приношу извинения, если я буду говорить немножко сбивчиво, у меня не было месяца на подготовку там какого-то супер идеального вебинара. Но кто со мной давно, давно уже понял, что я, в общем, стараюсь, конечно, соответствовать каким-то критериям качества, но я не заморачиваюсь на там какие-то суперкрутые съемки со спецэффектами, потому что иначе все выходило бы годами позже, чем должно выходить. Поэтому в моменте, вот как я чувствую, я стараюсь это делать. Да, это всего лишь аудиоэфир, и да, вторая часть будет тоже всего лишь аудиоэфиром, но я постараюсь применить все свои скиллы по донесению каких-то мыслей структурированно, так, чтобы это было практически потом полезно. И плюс ко всему, естественно, добавляю сюда энергетическую работу, потому что в каждом эфире по гомеопатии я фактически работаю гомеопатическим препаратом для всех тех, кто это слушает и кому это нужно с точки зрения терапии. Подозреваю, что эти эфиры могут триггерить большинство из слушающих, потому что так сложился этот мир на сегодняшний день, что у всех у нас в той или иной степени есть транспоколенческие травмы, которые выстреливают у нас в определенном возрасте, состоянии и контексте. И, как я уже сказала, очевидно, что сегодня это выстреливает очень обширно и много, потому что пришел дракон и сказал, а теперь пришло время разбираться вот с этим. А, так, сейчас я посмотрю, что у меня. 100% попадание в тему. Класс! Да, потоком, да, без потока никуда. Другой вопрос, что это все-таки академический материал, который нужно доносить не просто в качестве болталки, а чтобы это было как-то, ну, в общем, цельно. Так, значит, сегодня я так для себя обозначила, что это будет фактически некое вступление, где я немножечко такой фрейм задам, то есть некую систему координат мы обозначим. И поговорим сегодня вообще про саму концепцию того, что такое транспоколенческие травмы, как они соотносятся и вообще сравнить это все с теорией миазмов. Дальше посмотрим на энное количество стрессовых точек сборки, то есть что по факту может являться, ну, такой некий каталог вот этих стрессовых рычажков, которые при спуске дают вот такие вот состояния у человека. А в следующем эфире мы закончим с тематикой стрессовых этих вот спусковых крючков и посмотрим внимательнее на материю медика, на подбор, конкретный подбор конкретных препаратов, актуальных в работе именно с вот этой вот такой подложкой, подкоркой у каждого пациента. Мы уже говорили про подложку в виде миазмов, да, миазматические препараты мы с вами разбирали. А в этой материи медика мы с вами посмотрим на те препараты в следующем эфире, которые не являются, ну, с точки зрения там, теории миазмов, какие-то вот первоочередные, но которые в себе имеют очень сильную составляющую проработки именно тех травм, которые передаются из поколения в поколение, как некий триггер, и которые потом, в общем, сказываются не только на физике, но и на психике человека в конкретный момент. Вот так вот мы сделаем, то есть как минимум два эфира будет, посмотрим, насколько я буду укладываться по времени, и, может быть, там получится три, в общем, посмотрим. Как пойдет. Вы пока мне пишите в чат, если по ходу моего вещания будут возникать какие-то вопросы, которые нужно уточнить. Я сейчас комментарии смотреть не буду, сосредоточусь на своих записях. Потом, когда весь блок на сегодня у меня создастся ощущение, что вот здесь мы сегодня останавливаемся, тогда я вернусь к комментариям и там еще немножко поотвечаю. Во многих эфирах на нашем канале, который существует уже больше года, мы говорим о том, что когда мы делаем репертуаризацию любого кейса, мы главным образом для чистоты эксперимента берем за основу текущую картину. Это очень важно, чтобы не размываться, чтобы не уходить в какие-то дебри ненужные, чтобы поймать вот эту самую эссенцию конкретного кейса, мы делаем снэпшот и собираем максимально разностороннюю информацию по состоянию человека в моменте. Всю его физику, всю его психику, все его привычки, все его особенности, все, что касается его сна, предпочтений, все, что делает ему хуже, все, что делает ему лучше, и все другое остальное, что он сам готов нам принести в качестве информации на сегодняшний день. Это очень важно, и это то, что в моменте позволяет подобрать максимально оптимальный, тот самый нужный препарат для человека вот на сегодняшний день. Но я всегда говорю, что при нормальном, грамотном подходе все это обязательно сопровождается собором информации, неким анамнезом того, что у человека было в прошлом. То есть его детство, его подростковый период, какие-то травмирующие события, стрессовые события его детства, подросткового периода. Там эмоциональные реакции на это, физиологические реакции на это, тоже собирается в копилку гомеопатом, записывается, фиксируется. Этому присваивается меньший вес, чем картина в моменте, но вот эта история здоровья, как я это называю, история болезни, история здоровья, она очень важна как контекст. Потому что когда вы будете при репертуаризации сталкиваться с энным количеством препаратов, именно этот контекст чаще всего становится решающим для того, чтобы выбрать в одну или в другую сторону, когда есть сомнения. Мы также спрашиваем обычно про процесс родов, про процесс рождения самого человека, что ему известно об этом. Если есть возможность, соответственно, человек консультируется с мамой, там, выясняет какие-то подробности. В том числе мы спрашиваем, как проходила беременность. И если есть какие-то существенные моменты в жизни родителей до зачатия. То есть там какие-то вот такие судьбоносные события, где человек получает какую-то сильную травму или что-то еще, проживает какие-то такие вот судьбоносные моменты, все это тоже фиксируется. Потому что это дает, закладывает определенные состояния в поле мамы, и это, естественно, дальше имеет влияние на ребенка. И вот таким образом обычно выстраивается сбор информации. Все дело в том, что вот эта вся часть хронологии прошлого, хоть она и имеет меньший вес с точки зрения просто атрибуции каких-то цифрок там при репертуаризации, если у человека налицо какие-то очень краеугольные состояния, которые там вот необъяснимы, не поддаются ничему, любые терапии испробованы, ничто не помогает, то есть если есть какая-то очень навязчивая хроника, или если есть, наоборот, внезапно возникшее что-то острое, вот все было хорошо-хорошо, и тут бах, что-то произошло, этот вот never well since момент не установлен, не было никаких потрясений, ничто, просто внезапно резко изменилось состояние, может быть, там какие-то незначительные события происходили, но явно реакция гипертрофированная, и точно совершенно что-то еще послужило тому, что у человека вот резко все полетело под откос. То здесь стоит задуматься о том, что работают какие-то еще потоки, которые не связаны непосредственно с событиями в жизни этого человека, работает что-то еще, что он принес с собой в виде багажа из, возможно, своего прошлого в утробе, а, возможно, из прошлого своих предков, которые пережили сильный травмирующий их опыт. И тогда, в принципе, вот из этого понимания со временем выстроилась даже своя такая, как сказать, ветвь классической, тем не менее, гомеопатии. Ну, мы говорили с вами, что есть гомеопаты, которые вообще привыкли работать, их мало, но они есть, которые работают только с миазмами. То есть они, в принципе, вообще изначально к человеку подходят с позиции: сначала мы разберемся с миазмами, которые в тебе проявлены, а потом, если что-то еще останется подчищать, то, соответственно, уже будем делать более такое, как бы вот в моменте аналитику. Но есть еще одна ветвь классической гомеопатии, их тоже очень мало и единицы, потому что это очень сложный процесс, комплексный, и здесь нужно обладать вот таким вот взглядом и видением мира на 360, и причем в нескольких плоскостях одновременно, когда человек работает с пациентом как гомеопат только с позиции корректировки транспоколенческих вот этих вот влияний, стресс. И выводят это во главу угла и занимаются сначала только этим. И уже потом, в определенный момент, доведя до некого результата, оставшиеся какие-то поверхностные вещи, которые могут иметь не настолько как бы глубокие, да, корнями уходящие куда-то в прошлое, работают уже дальше по подбору препарата на момент. Почему я всегда говорю, что мы работаем, ну, по крайней мере, на канале, как бы, да, что мы работаем в первую очередь с ситуационной картинкой на сегодня? Потому что это такая, это хорошее, такое вот золотой стандарт правила того, как мы точно совершенно можем помочь. Но, как я уже сказала, каналу достаточно много месяцев, уже больше года, и многие здесь, большинство с самого начала, много что уже прослушали, прошли, сами как бы многие начали практиковать. Поэтому теперь мы можем немножко раздвинуть эти границы и сказать, особенно с контекстом того, что происходит вокруг, и я наблюдаю, в общем, пришло время сказать так. Ну, в целом можно попробовать немножечко себя расширить в своих возможностях и попробовать включить на равных в свою практику анализ вот этих вот прошлой хронологии как способ получения двойной репертуаризации. То есть вы делаете, с одной стороны, аналитику как гомеопат вот этой прошлой хронологии и выясняете подробно состояние человека, точнее, с точки зрения информации, которую он обладает о своей семье, о своих предках, о каких-то событиях в жизни и прочее. Мы сейчас там подробнее на этом остановимся позже, что именно и каким образом это делается. И репертуаризация, исходя из этого, делается сначала. Вторая репертуаризация делается по картине на сегодняшний день. Очень часто в этих таких двойных репертуаризациях будут проявляться препараты, которые либо дополняют друг друга, либо один будет являться действительно препаратом миазматическим, а второй будет препаратом, который будет работать с картиной на сегодня. Так или иначе, между ними будет какая-то связь. И порядок применения того или иного препарата будет устанавливаться в индивидуальном порядке, вот в зависимости от каждого конкретного кейса. Гомеопат находит вот эти два ключика и решает, что в данном конкретном случае сначала применяем ключик номер один, смотрим. Если эксперимент приводит к тому, что определенные вещи отрабатываются, остаются поверхностные, которые соотносятся со вторым ключиком, тогда применим второй ключик. Если меняется полностью все, тогда делается еще одна репертуаризация уже по состоянию на сегодня, ищется препарат номер три, который занимается функцией как бы подчищения всего, что осталось. Это более многоступенчатая и комплексная работа. Она более сложная, и поэтому, в общем, с самого начала о ней говорить не имеет смысла, потому что тут легко как бы запутаться и натворить дел. Так, значит, что, с чего мы с вами сегодня начнем? Во-первых, с точки зрения материи медика, очень важно понимать, что в материи медика и в репертуаре, там какой у кого репертуарий, там разные все как бы используют книги, но так или иначе, рубрики, на которые мы обращаем больше всего внимания, когда мы анализируем вот эти вот состояния как проявление какой-то хронологии давнего прошлого, это всегда рубрики, где у нас указано болезни от и дальше там различные эмоциональные, как правило, состояния, если мы говорим про ментальный пласт, и болезни от и какое-то перечисление физиологических процессов. Например, там абьюз, болезни от, то есть болезни от абьюза. Разочарование, болезни от разочарования. Там физиологически это может быть болезни после ударов, после травмы, после там, повреждения головы, болезни после вакцинации, после реакции на там, укол, что-то такое, то есть физиологический уровень. Вот эти рубрики, которые, с одной стороны, вроде как бы про текущую жизнь, да, то есть мы там вспоминаем, что с нами было, на самом деле в этих рубриках препараты, которые очень сильно в себе содержат вот этот компонент этих рубрик, они, как правило, работают не только с тем, что вот у человека случилась какая-то травма, ну, например, человек там упал, повредил себе шейку бедра, и после этого что-то понеслось, вообще здоровье под откос, там и онкология, и, в общем, все 33 удовольствия. Есть такие много кейсов, когда вот некое физиологическое повреждение тела потом как спусковой крючок срабатывает, и что-то начинает происходить. С одной стороны, мы вроде как бы видим, что отправная точка – это вот эта физиологическая травма, вот это повреждение. В реальности эта травма, она как бы срывает крышечку с того, что под этим всем находилось запаковано в виде травмы психологического характера, идущей из очень-очень давнего времени. И просто физиологическое воздействие на тело срывает эту крышечку, и травма вот предыдущих поколений прорывается в реальность текущую, и поэтому выливается в результате совершенно, казалось бы, не связанными там с повреждением бедра вещами в виде, там, я не знаю, диабета, аутоиммунки, онкологии и вообще вот, всего, что только можно себе представить. Потому что вот эта физическая травма не есть то, что приводит к этому. Это как некий такой туннельчик, через который прорывается из глубин то, что было сокрыто, и то, что было, лежало до поры до времени мертвым грузом. Так. Сейчас я бы найду, что, собственно, я дальше хотела. Да, вот по поводу скрытого, на самом деле, очень важно. Если говорить про психотерапию, еще в начале 20 века у Юнга, у Фрейда, у Штайнера, кстати, тоже это есть, у Хеллинджера, кстати, тоже это есть, которые у нас про установки, да, у них у всех в какой-то момент наступал момент озарения, когда они говорили: мы понимаем, что пока у человека остается что-то сокрытое от его сознания, это что-то будет стучаться к нему снова и снова, повторяющимися сценариями, пока он, а, не обратит на это внимание, б, не проанализирует, что конкретно, о чем это все вот ему стучит, и с, соответственно, что-то с этим не сделает. Это говорили люди, которые работали в сфере психотерапии. С точки зрения гомеопатии, с точки зрения эпигенетики, с точки зрения многих других дисциплин, наблюдается ровно то же самое. Что означает сокрытое? Когда, с одной стороны, человек в принципе не знает, что в его роду происходили какие-то события, где его предки были травмированы каким-то жестким образом. Соответственно, это незнание делает его слепым к этим фактам. Но эта травма, передающаяся через поколение, психологическая в данном случае травма, передающаяся через поколение этим вот водоворотом на него, будет стучаться к нему через его либо физиологию, либо психику до тех пор, пока он что? Первое. Если есть возможность поговорить в семье и узнать о чем-то, что происходило в прошлом, соответственно, это первый способ, как можно вывести что-то в некую ясность. Если близких родственников нет, и узнать что-то о своей семье, о каких-то тем более там круговоротах обстоятельств и реакции нельзя, то здесь работа с гомеопатией будет следующим образом. Будет анализироваться, где у человека триггерные моменты, и тогда гомеопат, понимая эти триггерные моменты, будет предполагать определенные виды травмы прошлые, обсуждать это с пациентом, и по реакции пациента на проговаривание определенного вида травм будет делать выводы, что у человека ёкнуло и где у человека тело или там сознание показало, что да, здесь копать тут, идти дальше в этот тип травмы и смотреть, насколько соотносится текущее состояние человека с тем, что предлагает препарат, который работает с метаболизмом вот какого-то конкретного типа травм из прошлого. Сложно? Да, очень. возможно, да, очень. И гомеопаты, кто так работает, получают блестящие результаты. То есть здесь, как уже много раз мы говорили, как вы видите, гомеопат – это не просто человек, который умеет пользоваться репертуарием, это человек, который в целом сонастроен со своими пациентами, который слушает их и телом, и ушами, и глазами, и мозгами, и, в общем, абсолютно всем, и умеет вести линию своей беседы с пациентом, понимая, зачем он это делает. В частности, уводя пациента в его триггерные точки с детальным снятием этих показаний в этих триггерных точках для того, чтобы сопоставить это с тем, что он знает про возможные виды травм и как они проявляются, да, в будущих поколениях. И, соответственно, дальше уже репертуаризация по нужным рубрикам. Сейчас, момент. Где взять такого человека? Тяжело слушать что-то, на очень глубинном уровне затрагивается. Да, ну вот вы не можете себе представить, как это тяжело говорить. В том смысле, что это такая информация, которая должна вот передаваться телепатически, словами. Очень непросто это все структурировать, но мы все сможем. Мы все осилим. Так вот, вот эта история с сокрытыми эмоциями. И я уже сказала, что первый тип – это сокрытые эмоции в плане того, что мы чего-то просто не знаем. То есть мы несем на себе это бремя, мы имеем в своем пространстве, в своем поле этот импринт прошлых травм наших предков, но мы о них ничего не знаем. Тем не менее, импринт есть, но мы о травме ничего не знаем и как бы вот барахтаемся, как умеем, исходя из этого положения вещей. Это первое. Вторая тема с сокрытыми эмоциями – это когда что-то происходило, и мы об этом знаем, но об этом не принято говорить. Например, в семье не принято обсуждать самоубийство какого-то члена семьи, когда человек был, например, маленький, рос, слышал, что кто-то где-то что-то упоминал, родители могли что-то обсуждать, но в целом эта тема табу не обсуждается. То есть травма как бы в целом и какое-то стрессовое состояние, оно вот где-то близко, вроде бы даже обозначено, но оно сокрыто в том смысле, что эмоции заблокированы, обсуждение заблокировано, и контейнирование этих эмоций не происходит. То же самое касается абортов, когда, например, ну, об этом мы уже тоже много говорили, люди живут, чувствуют многое разное, там проживают всякие болезненные состояния, не могут найти корни в этом. По факту, с течением времени выясняется, что вот до рождения этого конкретного человека в семье было несколько абортов, информация сокрыта, это не обсуждалось, и только вот там уже в каком-то возрасте при там откровенной беседе с мамой, можно узнать, что вот, да, оказывается, было что-то. Эти вещи поднимаются на поверхность. Кстати говоря, есть еще такая важная вещь, что касается травм с точки зрения психологии, психотерапии. Все мы знаем, что у детей контейнером для эмоций является взрослый человек. По крайней мере, это то, как должно быть в природе так устроено, что контейнированием бесконтрольных эмоций детей занимаются его взрослые, этого конкретного ребенка. Тут, естественно, сразу становится очевидно, что если сам взрослый остается травмированным ребенком, он контейнировать эмоции своих собственных детей не может по определению, потому что он занят поиском того, кто будет контейнировать его эмоции. Это если говорить про индивидуальный пласт. Если говорить про коллективный пласт, то же самое. В социуме определенная группа людей будет искать, чтобы общество, которое не затронуто травмой, служило контейнером для проживания эмоций той группы, которая была там повреждена условно вследствие каких-то событий. Если это контейнирование не происходит, если тема не обсуждается, если в нее не смотрится, если что-то становится табу, если происходит отрицание того, что произошло с какой-то группой людей, да, или там с конкретным человеком на индивидуальном уровне, то это тоже все становится вот этими самыми сокрытыми эмоциями, которые не проработаны. И дальше как бы тянется оттуда веревочка вот этих вот хронологии импринта травмы, которые потом будут действовать на коллективное, на целые поколения массовые, как минимум в рамках какой-то конкретной, может быть, этнической группы или там какой-то географической локации. Это если сделать такую экспансию в макро, как это происходит вот на большом уровне. Да? Много об этом написано книг и работ по части Холокоста, когда до определенного времени, в принципе, вообще было табу, и эта тема не обсуждалась, и людям, кто выживал в этом всем, запрещалось об этом говорить. В Советском Союзе это и получило еще и дополнительные искажения, что пленным запрещалось говорить о том, что они были пленные. Там до определенного момента ставили пометку в паспорте, потом все судорожно старались поменять паспорта, чтобы эту пометку оттуда убрать, потому что это было таким как бы как клеймо, там, мешавшим там, в трудоустройстве и прочее. То есть происходило вот это вот сокрытие истины и тем самым сокрытие эмоций, убирались эмоции под полы, ставилось табу, и вот это состояние, в принципе, это основной признак того, что есть некая историческая травма, которая сейчас, или там, ну, она, в принципе, всегда спустя какое-то время в каждом конкретном витке жизненного цикла человека начинает стучаться, но сейчас просто мы видим, что это стало как-то сильно интенсивно чаще происходить, и у людей практически одновременно начали выползать наружу вот эти вот состояния, совершенно такие близкие к сумасшествию, когда люди не понимают вообще, откуда это на них упало, что с этим делать, а по факту вот поднимаются те самые пласты, которые были как бы, ну, таким оккультным образом, да, от слова «оккульт», как скрытые, помещены куда-то там под половицу, и нельзя было туда заглядывать, нельзя было об этом говорить, а по факту первый шаг в любой психотерапии, это вывести что-то в свет и обозначить факт какого-то события, а дальше уже обозначить факт своих эмоций в качестве реакции на это событие. Значит, какой смысл вообще ковыряния во всем этом и что это дает с точки зрения нас как гомеопатов? Я надеюсь, что то, что мы будем вот разбираем сегодня и там, в последующем или в последующих эфирах, просто станет мотивацией для всех, кто практикует гомеопатию или как минимум кто пытается разобраться в себе, не просто получить ключики к тому, чтобы выздороветь в долгосрочном плане, да, избавиться от каких-то там проблем со здоровьем, а для того, чтобы в целом постепенно прививать людям другое мировоззрение, взгляд на свой путь жизненный, как на такую некую веху в контексте исцеления себя, исцеления рода, исцеления там, какой-то группы, которой мы принадлежим в моменте, какого-то этноса. То есть мы все через нашу индивидуальную историю, хронологию каких-то проблем в нашем прошлом, прошлом нашего рода, приходя сюда и принимая решение, что мы хотим разобраться с этими сокрытыми травмами своего рода, своих предков, мы не просто приводим себя в состояние здоровья и, соответственно, делаем так, что мы не передаем это все дальше нашим детям, мы меняем в целом парадигму, и мы влияем на коллективный вот этот процесс выведения в свет всего ненужного, то, что мы с собой тащим как чемодан без ручки, и, соответственно, как бы уменьшаем вот этот объем стучащихся во все стекла вот зомби-травм. Представьте себе, что вы сидите в домике заколоченном, и со всех сторон вам сейчас внезапно посреди звенящей тишины начинают стучать, скрежетать, там, выть вокруг, а вы сидите, забаррикадируетесь в этом домике и не хотите ничего не слышать, не видеть, не тем более сталкиваться с этим лицом к лицу. Вот сейчас тот самый момент, что мы, в принципе, как человечество сидим внутри этого домика, на улице темно, воет ветер, и ни с того ни с сего все стены заколоченные, там окна и двери, начало что-то биться, стучать, скрежетать, выть. Оно все пришло за нами, оно все пришло к нам. И здесь, конечно, уже никуда не отвертеться, не открутиться, не отсидеться в этом домике, придется работать. И в частности, через вот то, что мы с вами делаем на этом канале, через гомеопатию, можно достаточно успешно с этим справляться. Для этого придется немножечко поднапрячься, в том числе там, и мозгами, и общим своим полем. Но я в нас верю, я думаю, что мы все сможем. Значит, мы все еще с вебинара «Разум» знаем о том, что физическое тело у нас в любом случае является отражением того, что происходит в нашем разуме, а до этого, что происходит на тонком уровне. Соответственно, если мы из этого исходим, мы в любой дисциплине, гомеопатии или что-то еще, можем прийти к очень глубинным трансформациям, которые пойдут очень далеко и действительно в корне поменяют положение вещей. Все симптомы мы знаем, это не какие-то случайные наборы вещей, реакции на какие-то моментные события. Как правило, это целое такое ожерелье из бусинок, совершенно не случайно нанизанных на это ожерелье. И все эти бусинки указывают нам очень точным, таким как бы, но при этом тонким образом на то, что транслирует нам наше подсознание, что живет в нашем подсознании. Все эти триггеры, которые находятся у нас на бессознательном уровне, то, что мы приносим с собой как информацию, все это находит выход в наше пространство через ту симптоматику, с которой мы сталкиваемся. Это вроде как бы всем понятно, это с этим мы работаем каждый день, все очевидно. Это то, собственно, что многие там психотерапевты называют соматикой. Соматика в плане проекция неких непрожитых, невысказанных эмоций, вот текущий наш физический план. К примеру, препарат Каликарп, он у нас, по-моему, даже мы его еще ни разу не разбирали именно как часть вот теории препаратов, но точно совершенно о нем говорили уже неоднократно. Просто это хороший пример того, как очень глубокие патологии физические происходит именно на фоне того, что в этой картине человек полностью оторван от своих эмоций. И когда при приеме того же каликарба человек потихонечку начинает восстанавливаться, с ним происходит то, что он потихоньку начинает выдавать на гора те самые подавленные эмоции, которые, с одной стороны, у него, может быть, были сначала, и он их подавил сам, а с другой стороны, если это идет откуда-то сильно издалека, он начинает выдавать эмоции, которые даже не знал, что у него есть. Люди в картине Каликарба обычно достаточно сухие с эмоциональной точки зрения, поэтому, когда начинает происходить процесс исцеления для близких такого человека, для семьи, это все становится шоком, потому что вдруг человек меняется просто на глазах и начинает эмоционировать совершенно непривычным для них образом, но практика показывает, что в любом случае семья потом адаптируется под это, и все происходит должным образом. В процессе исцеления, вот в картине Каликарба в частности, могут выходить там и гнев, и все что угодно, но конкретизация этих эмоций становится тем самым обезоруживанием, снятием вот этой брони, которая в определенных картинах всю жизнь может сопровождать человека, и через эту броню невозможно пробиться, если конкретно этим не заняться. В частности, у Каликарба в картине очень много по части сердца, очень много по части легких, такие затыки, блоки, там, тахикардические состояния, сбивчивость ритма сердечного, сжатие в грудной клетке. То есть вот это вот не то что контейнирование в себе каких-то вещей, а просто заблокирование в себе вот этих вот эмоций своих или кого-то из прошлого проявляется вот на физике таким образом. У плюмбума, кстати, у свинца то же самое. У кониума. А кониум, если помните, мы разбирали это в одном из эфиров, когда говорили про онкологию, придатков, как препарат, который очень хорошо помогает при образованиях именно в женских репродуктивных органах. В традиционной китайской медицине мы знаем, что легкие у нас с чем ассоциируются? С горем. С таким непрожитым глубоким горем. мочевой пузырь у нас ассоциируется со страхом. И много других всяких разных наших тканей и органов можно разбирать по традиционной китайской медицине, можно смотреть по новогерманской медицине Хаммера. Вот эти связки между орган и эмоция, миллион таблиц есть, я вас приглашаю окунуться. В первую очередь, даже скорее не столько в новогерманскую медицину, сколько копнуть глубже и уйти в более древнюю схему всего этого, именно ТКМ, просто изучить для себя соматику того, какие ткани, какие органы у нас контейнируют какие эмоции. В качестве просто репрезентации вот этой связки между телом-разум, телом-психика, телом-бессознательное. Почему это важно? Потому что когда мы начинаем копать, как гомеопаты, в то, где у человека сидит его, может быть, не личная травма, но травма его предыдущих поколений, мы будем смотреть на те физические проявления, на те органы, которые у него сейчас затронуты, особенно если у нас нет четкого понимания, где в течение его жизни была точка, что вот что-то случилось, и после этого все пошло наперекос. Если мы видим, что в течение жизни сложно эту точку найти, то мы тем более начинаем анализировать его физиологию, то есть его болячки с точки зрения, окей, что у тебя там, вот у тебя такой-то орган затронут, такой-то орган, такая-то ткань. Смотрим по соматике, что это за эмоции, какая комбинация эмоций у нас в итоге получается. Разговариваем с человеком на эту тему и говорим, смотри, вот эта комбинация эмоций, давай поговорим об этом. Фактически вы для него будете выступать триггером, то, что вы будете обозначать словами, звуком, какие-то вещи, которые для него оставались скрытыми всю жизнь. Давай обсудим вот эти эмоции, что они для тебя значат, чем они тебе отзываются, как ты реагируешь вот в разговоре на эти темы, что, какие у тебя состояния поднимаются. И дальше внимательно слушать, потому что бессознательное будет общаться с вами через этого человека, минуя его осознанный пласт, где он сможет вам рассказать историю своего прадедушки или там прабабушки, потому что он не сможет вам рассказать эту историю таким образом, если только это действительно не что-то, что передавалось там из уст в уста. Но бессознательный, обладая этой информацией, будет разговаривать с вами реакциями. Это могут быть слезы, это может быть, там, я не знаю, какое-то состояние потрясения, это может быть мурашки, это может быть потеря дара речи, это может быть резко поднятый откуда-то гнев. И вот это все будет фиксироваться. И дальше мы будем рассматривать вот различные типы стрессовых как бы спусковых крючков. Вы сможете дальше проанализировать и понять, окей, здесь, скорее всего, речь идет о такого рода травме. Соответственно, зная это, мы можем обратиться к такому-то препарату. Что логика у нас в этом экзерсисе будет такая. Так, я немножечко ушла от, собственно, того, что я сама себе наметила, как это часто у меня бывает. Попробую вернуться. Об этом я скажу потом. У меня пару кейсов тут выписано для того, чтобы описать как бы то, что я говорю. Кстати, к вопросу, вот я сейчас увидела просто кейс, который у меня по спектру аутизма здесь был выписан, и это имеет прямое отношение к тому, что я рассказывала про скрытость. И про то, что, в общем-то, часто элементарный подъем, ну, как бы проявленность в свет, да, то есть назвать вещи своими именами, проговорить то, что произошло, а обозначить существующую какую-то эмоцию, вот банально этот шаг выведения-то из скрытого в проявленное очень часто сдвигает очень сильно видение кейса, и наступает процесс исцеления, как минимум начальный, просто за счет того, что меняется отношение всех вовлеченных, люди начинают проговаривать эту проблему. В частности, кейс человека, ребенка, который до 7 лет находился на спектре аутичном, и достаточно как бы явно и очевидно были симптомы того, что признаки аутизма налицо, но до 7 лет отец этого ребенка отказывался признавать диагноз сына. Отказывался признавать в таком как бы пассивном ключе, то есть не то, что он с кем-то боролся, ругался и там выбрасывал, рвал диагнозы там в клочья и выбрасывал в мусорку, а просто вел себя таким образом, что этого не происходит. По факту мама находилась в состоянии жуткого стресса, потому что на ней полностью было вот все это время, на ней единственное было бремя осознание того, что происходит с ребенком и что ему нужно, и что ребенок не вполне находится в состоянии здоровья, и что ему нужно лечение. Все его какие-то определенные отклонения от так называемой нормы в плане какой-то бытовой рутины тоже все приходилось на мать, потому что отец просто, ну, как бы в связи там со своими собственными эмоциональными состояниями, травмами и т.д. не готов был посмотреть в это, поэтому просто активно от этого отворачивался. После множественных мытарств матери он с горем пополам, там, со скрипом согласился, чтобы ребенка посмотрел гомеопат, хотя сам отказался участвовать, как бы, хотя гомеопат призывал на то, чтобы это, потому что аутизм – это всегда что-то, что затрагивает всю семью с точки зрения корней. Вот как бы всего, что касается спектра у детей, всегда находится не в самом ребенке, а в семье, и поэтому обязательно нужно работать с обоими родителями, и, возможно, даже еще с более широким окружением. Он отказывался, он дал согласие на то, чтобы ребенка смотрел гомеопат, но отказывался участвовать в этом. Там было примешано еще и чувство стыда, потому что до этого в семье появились две девочки, это был первый сын, желанный, долгожданный для отца, и вот как бы получилось, что вот он в таком состоянии. Поэтому там было очень много намешано всяких разных эмоций. Вот это состояние отца, активное закапывание своей реакции на состояние ребенка и на закапывание того, что ты просто банально не признаешь, что есть вот эта вот болезнь, назовем ее так, это то, что в течение 7 лет, в общем-то, продлевало болезнь мальчика. И именно на гомеопатическом разборе это было выявлено, это было обозначено, что агония мальчика продолжалась ровно столько, сколько коллективная динамика в семье продолжалась именно таким образом. В итоге в случае с конкретным этим ребенком была предписана ему туя по многим разным соображениям. И вот эта туя послужила разблокировкой вот этих скрытых состояний родителя. Изменилось состояние поведения отца. Он впервые, наконец-то, посмотрел в то, что происходит с его сыном, взял ответственность на себя, стал участвовать, посещать консультации с гомеопатом достаточно проактивно, получил свои индивидуальные сессии с гомеопатом, чтобы проработать свои эмоции. И после этого, как мы видим, динамика во всей семье поменялась, у ребенка пошли изменения в лучшую сторону, он начал держать контакт визуальный, он начал проявлять первые шишки в плане общения с другими, вышел из своего вот этого межвремени и, в общем-то, начал социализироваться и постепенно приближаться к тому концу спектра, где, в общем-то, человек может спокойно существовать, жить, там, взаимодействовать с другими людьми, учиться, выстраивать какие-то личностные отношения и так далее. Вот этот кейс, хорошая репрезентация, очень такая как бы точечная, но это вот про то, что очень часто банальное наше нежелание видеть какие-то вещи в своей жизни, отказ от осознания их, закапывание их под половицы, это может касаться нас, это может касаться наших детей, это может касаться наших близких, предков, родителей, там, кого угодно, но просто банально наш выбор эмоций в таких ситуациях влияет на то, как проживает это тот человек, вот о котором идет речь, если он, например, болезнен. Здесь я сделаю сразу ремарку к тому, что на каналах у меня очень часто мы видим там письма мам, которые говорят о своих детях, у которых происходит что-то со здоровьем, И очень часто проскальзывают вот эти вот банальные шаблонные фразы, что ну понятно, что как бы там если что-то с ребенком, это что-то про меня, но я вот до конца не могу понять, что. Объять необъятное с одного прыжка сложно, но можно начать хотя бы с того, чтобы задать себе вопрос в любом случае, как бы дальше ни развивалась там эта вот тропинка, где-то в чем-то есть сокрытое что-то во мне, что таким образом стучится через состояние близкого мне человека. И это сокрытое, скорее всего, травма, моя реакция на эту травму, или это даже не моя травма, но я пришел или пришла с этой травмой в это воплощение сейчас, чтобы разрешить это, и это сильно стучится мне в виде болезни моего близкого человека. Поэтому это не всегда про то, что, ну, вот я, например, в моменте, вот сейчас у меня такой характер, и я знаю, что я вот где-то там стандартно, да, там, где ты себя не любишь, там, где ты себя не ценишь. Это такой достаточно примитивный уровень анализа. В большей степени, чаще всего, это не про то, что в моменте вы с собой делаете. Это про тот багаж, который вы с собой принесли, либо из своего прошлого, либо из более далекого прошлого. И о котором вы либо не знаете, либо привыкли об этом не думать, не говорить, потому что запрещено с детства, либо потому что вы как бы знаете и не запрещено, но просто сознательно не хотите туда обращаться. Вот этот пример, на самом деле, он в этом плане очень репрезентативный. Так. Пойдем дальше. Я даже не знаю, насколько вообще будет нужен какой-то отдельный эфир, где мы будем говорить про специфику конкретных травм, свойственных определенным этносам. Например, евреям. Например, афро-карибскому бассейну. Например, киприотам, например, армянам. Есть определенные целые большие блоки травм, прожитых определенными этносами. Кстати, про армянскую тематику мы неоднократно говорили, и даже у нас, по-моему, был совместный эфир с Мамиканяном Робертом, где мы тоже это затрагивали, когда этнос отказывается смотреть в суть и начальные как бы вот зачатки того, какие травмы прожиты коллективно, и просто эта травма проигрывается каждый раз по-новому, с новой силой, и стучится как бы вот новыми подобными эпизодами для того, чтобы в какой-то момент люди поняли, что нам нужно вывести в свет, во-первых, проговаривание того, что произошло, с другой стороны, поменять отношение к этому, переходя из платья жертвы в созидание того, что мы с этим готовы сделать, как мы готовы отработать эти эмоции. Очень часто этнически люди застревают именно вот в этой истории, что проговаривать мы проговариваем, очень много-много раз об этом говорим, пишем об этом книги, снимаем фильмы, там, требуем к этому внимания, но сами по себе дальше прорабатывать это на своем индивидуальном и коллективном уровне этническом не готовы. Ну, в частности, потому что часто такие вещи, они служат хорошим поводом для каких-то вторичных выгод, психологических или какого-то другого рода. Об этом можно поговорить как-нибудь отдельно. Так. Возвращаясь к тому, что я говорила. Очень важно при приеме кейса смотреть в историю человека. Историю, которую он сам может рассказать. И даже в какой-то степени, как я уже говорила, если мы видим, что у человека в его собственной жизни каких-то катастрофических событий, которые мы можем вот оценить как точка, в которой все поменялось, их нет, заставлять в прямом смысле человека думать, разговаривать с близкими, спрашивать там у родителей, общаться с братьями и сестрами, выяснять, какие есть кусочки информации, которые могут быть нам полезны с точки зрения того, что произошло с этим человеком или с его родом в прошлом. Многие скажут, ну, это невозможно. сейчас такой вот очень мир, все раскиданы по шарику, очень много теряется, люди передвигаются. Это раньше там все сидели на одном месте, в одной деревне, и можно было там восстановить какие-то там 3-4-5 поколений. Сейчас это невозможно. Факт заключается в том, что если человек в своем воплощении сталкивается с задачей, которую нужно решить в виде болезни, которую не решает ни фарма, ни там телесная терапия, ни арт-терапия, ни я не знаю, что еще, какая терапия. Вот он столкнулся с этой проблемой, и ничто ему не помогает. То есть он столкнулся с, казалось бы, неразрешимой задачей. Смысл сталкивания его с этой задачей заключается в том, что он должен ее решить прямо здесь и сейчас. Это не терпит больше отлагательств. Если что-то терпит отлагательств, откатывается, там пару иголок себе поставил, стал лучше себя чувствовать, забыл, пилишь дальше. Если человеку не помогает ничего, он продолжает мучиться, продолжает сталкиваться или помогает на некоторое время, но обратно возвращается в то же состояние, это означает, что домик облепили со всех сторон, стучатся со всех сторон, и его задача будет решена, так или иначе. Либо она будет решена тем, что человек столкнется с каким-то очень болючим для себя опытом, и через него, возможно, сделает выбор выхода из этой плотности, потому что просто не справится. Тогда фактически можно сказать, что задача не решена, но, по крайней мере, будет положен конец его мучениям таким образом. Либо он все-таки сможет проанализировать те небольшие вводные, которые через пространство к нему придут. Что это значит? Прежде чем сказать, ой, ну это невозможно, у меня никого не осталось живых, мне вообще спросить не у кого. Как только формируется запрос на тонком, и вот сейчас я словами проговариваю вещи, которые для многих, может быть, звучат очень очевидно, и типа, ну это все понятно. Нет, это не все понятно. Я хочу, чтобы эти слова вот звучали, чтобы вы их слушали и сами себе проговаривали. Необходимость узнать что-то из своего прошлого обеспечивает в пространстве все то, что нужно, чтобы мы это узнали. Если нам что-то стучится, это значит, что есть ручейки, по которым к нам эта информация как-то притечет. Пусть не о конкретном событии, пусть мы не будем знать, там, о каком дедушке идет речь, и что конкретно там случилось, но если формируется внутренний запрос, будь то во сне, будь то в медитации, будь то на билборде, пока вы едете по шоссе, будь то в метро, там, я не знаю, на рекламном щите, где-то вам начнет стучаться что-то, что будет ключиком к разгадке это состояние, и вы скажете, я не знаю, что это конкретно там было, но я точно теперь ощущаю, что было что-то из серии X. Вот я понимаю, что там что-то было связанное, например, там, с убийством в семье. Или мне пришло во сне, что я вот чувствую, что что-то когда-то произошло, там кто-то кого-то там предал. Или речь идет о том, что мне все указывает на травму раскулачивания в моем роду. Или это были гонения по этнической теме, и вот кто-то пострадал, и вот до сих пор. Вы получите ответы, как только вы вслух сознательно начнете задавать эти вопросы, начнете туда смотреть. Потому что иначе вам это бы не стучалось. Оно стучится не для того, чтобы вам надоесть, оно стучится не для того, чтобы испортить вам жизнь, оно стучится, чтобы быть услышанным. А раз оно стучится, чтобы быть услышанным, у вас будут все возможные помощники в виде других людей, обстоятельств, чтобы вы наконец-то докопались до истины. Иначе оно бы не стучалось. Тут как бы извращенцев во Вселенной все устроено таким образом, что если что-то очень неприятное стучит вам по голове, это не для того, чтобы раскроить вам голову, а для того, чтобы вы отодвинулись на другое место или, как минимум, как-то сделали что-то с тем механизмом, который опускает эту кувалду вам на черепушку. Такова логика. Все мы знаем, что там, тематика миазмов у нас в первую очередь связана с нашей физической подоплекой, поколенческой, да, то есть как бы мы там рассматривали их уже много раз, какие конкретно состояния там, заболевания, 3, 4, 5, не знаю сколько поколений назад, дальше вот этим импринтом передают информацию об этой болезни и как это потом проявляется уже не в конкретной болезни, а в каких-то состояниях психологических. Вот на форуме, где я выступала, я об этом тоже говорила, именно с точки зрения психологии миазмов, да, что конкретно означает каждое конкретное вот состояние, там, что такое секоз, про выживание, про расширение бесконтрольное, что такое псора, про выживание, что такое там сифилитические все эти вещи. Но это вот к вопросу о сравнении транспоколенческих травм с миазмами, это все-таки про физиологический импринт. В любом случае, там какая-то, например, эпидемия сильная, да, там обширная, она помимо физиологического импринта еще в себе будет нести психологию, потому что люди проживали там страх, там, отчаяние, там, непонимание, еще что-то. Но в первую очередь это про физиологию, которая дальше заложена вот таким вот штампом, и дальше она передается через много-много-много поколений уже как проявление каких-то либо предрасположенностей, либо психологических отклонений. С точки зрения транспоколенческих травм, это всегда не про физиологию, это именно про эмоциональное потрясение, про стрессовую реакцию на что-то, которое не проработано в свое время, и это каскадом дальше спускается на последующее поколение, как мины замедленного действия, которые в момент, когда человек в своей жизни, просто проходя где-нибудь по улице и увидев, даже, я не знаю, просто какую-нибудь комбинацию цветов, которая становится триггером для вот этого запечатанного в бессознании стресса, запускает механизм, когда человек начинает разваливаться на части, начинает болеть физически, начинает сходить с ума психологически, и совершенно непонятно, что произошло. Вроде типа все было ничего, и вот вдруг. И люди начинают искать причины там в чем угодно, вовне, в том, что вот дети, в том, что не свобода, в том, что муж, в том, что работа, в том, что еще что-то. В общем, в чем угодно, не подозревая, что на самом деле все всегда происходит исключительно изнутри нас, и все наши разваливания на части, они могут соотноситься с обстоятельствами, но, как правило, корни уходят гораздо глубже и всегда только лично наши. Так, как нам все это инкорпорировать все-таки в динамику гомеопатии? Сейчас я попробую это все как-то синтезировать. Ну, во-первых, как я уже сказала, в принципе, для того, чтобы понять, как гомеопатией работать с вот этими вот транспоколенческими травмами, можно сделать что? Можно взять свою материю медика или репертории. Ну, репертории, в общем, придется потратить не один месяц на то, чтобы его изучить таким образом. Но на самом деле я уверена, что в интернете есть какие-то сборники, просто таблички сводные из серии. Просмотреть все рубрики, которые обозначены вот таким образом, как я сейчас сказала. То есть болезни вследствие, болезни после, и дальше все, что касается любых травмирующих вещей. Абьюз, предательство, расставание, потери любимого. Вот все-все-все виды травм, которые встретятся в сочетании со словами «болезнь после», можно для себя выделить потом целый такой пул препаратов, которые активно с этим работают. Не каждый препарат с этим работает, и их на самом деле будет не так много, но для чего это будет нужно? Для того, чтобы для себя, когда вы анализируете состояние человека, заранее иметь перед собой вот эту табличку и соотносить, что вот вам человек рассказывает что-то про себя в моменте, но при этом у него в прошлом, в его или, например, то, что ему известно из семьи, есть вот такие события, которые могли триггернуть вот такое состояние, а это значит, что где-то рядом завалялся один из вот этих препаратов. И как это соотносится с его текущим состоянием, с его текущим моментом. Поэтому все время будет идти вот такая вот отсылка к хронологии прошлого, к моменту сейчас. Хронология прошлого к моменту сейчас. И, как я уже сказала, по факту будет, скорее всего, результат в виде двух, а то и больше препаратов, которые будут в равной степени важны. Вот как бы один будет отвечать на запрос того, как решить травму, которая была в прошлом, другой отвечает на состояние текущего момента. И тут исключительно просто контекстное видение гомеопата будет определять, что конкретно человек будет в моменте принимать. Так. В целом, кстати говоря, показывает, что когда гомеопат при выборе препарата делает большую ставку на препарат, который относится к хронологии прошлого, если у человека какой-то застоявшаяся вот хроника, ничему не подвергающаяся, вообще никакому лечению не поддающаяся, либо какое-то резкое острое состояние, тоже необъяснимое. Вот если гомеопат предпочитает в выборе препарат, который работает с хронологией прошлого, процент попадания в точку будет больший, чем нежели он будет работать с картиной в моменте. Как ни странно. Сегодня у нас очень много состояний стресса людей по всему миру в разных регионах, связанных с войной. И с одной стороны, мы имеем много людей, у которых в моменте сейчас они проживают какие-то стрессовые состояния и травмы, связанные со всем, что касается военных действий, перемещений масс, там, беженцы, потери близких, какие-то там становятся свидетелями каких-то там ужасных и прочее. С одной стороны, мы видим людей много сегодня, которые проживают это в моменте. С другой стороны, очень много людей, живущих сегодня, являются прямыми первыми фактически потомками или там второй линией потомства тех людей, кто такие невзгоды проживал фактически все 20-е столетие. Первая мировая война, Вторая мировая война, Вьетнамская война, куча как бы локальных региональных войн. Поэтому по факту сегодня в мире, наверное, невозможно найти человека, у которого так или иначе в его чемоданчике нет травмы, связанные с тем, что у предков было проживание военного состояния. Здесь тоже можно для себя сделать такую методичку, какие препараты работают в моменте с человеком, который проживает стресс от военных действий. Например, там йод – это препарат, который часто используется в ситуации, когда человеку приходится бежать, когда человек боится голодовки, там, голодания, который боится за само свое вообще существование, что его могут уничтожить. То есть взять и для себя выписать по рубрикам то, что в моменте, вот сегодня человек может испытывать в качестве проявлений, да, как бы войны на себе, и понять, что даже если перед вами пациент из какого-то условно благополучного уголка мира, где сейчас нет войны, и он никогда не сталкивался с войной, но в анамнезе, хронологии исторической, у него, скорее всего, у предков есть подобная история, вы берете этот препарат, который вы бы, например, применили к человеку, кто сейчас в моменте проживает вот эту вот острую историю, и рассматриваете этот препарат как возможное подспорье для выработки и отработки травмы, которую он принес с собой от своих родителей, от своих дедушек, бабушек и так далее. Здесь сразу становится очевидно, что практически весь советский блок проживает сейчас вывод наружу поколенческих травм, связанных со Второй мировой войной, с Великой Отечественной войной. Это нормально, очевидно, и, в общем-то, если разобрать травмы, которые связывают человека по рукам и ногам именно в военное время, окей, Россия сейчас находится там в состоянии военного конфликта, но здесь большинство людей задействованы косвенно все-таки. Когда это было нечто масштабное и задействованы были практически все так или иначе, там тыл, фронт и прочее, набор тех состояний, которые проживали люди, были более интенсивные эти состояния, и там все было гораздо более ясно и четко, то есть не размыто. Сейчас спроси любого человека, там, я не знаю, где-нибудь там в центральной части России, насколько сильно его затрагивают там военные действия. Скорее всего, если этот человек только не сидит с утра до вечера в военной хронике, он скажет, что да, он как эмпат, там переживает, естественные какие-то человеческие реакции, но сказать, что это прям сильно его травмирует, скорее всего, большинство людей ответят, что нет. В этом нет, это не хорошо и не плохо, это просто вот так, как есть. Просто потому, что, естественно, совершенно иной масштаб и вообще как бы в целом интенсивность всего этого для социума, она совершенно иная. Еще раз повторю, это не хорошо и не плохо, я здесь как бы не выступаю там ни за одно, ни за другое, просто констатирую факт. Но так как у нас сейчас так или иначе повестка военная, она присутствует, и не только в части там, России, у нас есть Ближний Восток, у нас есть постоянные разговоры о какой-то глобальной войне в инфопространстве. Вот эти вещи начинают триггерить те самые травмы, которые были получены нашими предками за 20-е столетие, потом благополучно заметены под ковер. Все состояния стресса с этим связанные начинают триггериться просто повесткой военной персе. И мы совершенно не понимаем, как, в общем-то, на фоне, казалось бы, может быть, там, да, вот взять человека, вот он живет, ходит на работу, вот у него там была и есть семья, вот вроде все было складно и ладно. И тут в какой-то момент, при достижении определенной интенсивности повестки вокруг, у него начинает все валиться из рук, он совершенно никак вообще не думает ни о чем военном в данном случае, просто у него все в жизни начинает приходить в какое-то тотальное хаотичное состояние. Ему хочется куда-то убежать, спрятаться, ему кажется, что он порабощен, находится в какой-то тюрьме, концлагерь, кругом угнетение, как жить, жизнь вообще зашла в тупик и так далее. Это вот то, о чем я говорила в начале эфира. Что по факту происходит? У человека на фоне интенсификации повестки вокруг себя начинает выходить наружу те состояния посттравматические, которые физически и психологически проживались реально его предками, соседями предками, там, по соседнему селу предками, людьми общности его прошлого, которые действительно каждый день просыпались в ужасе от мысли того, что нужно куда-то бежать, что нужно куда-то прятаться, только в том случае это было там, от бомбежек, от нашествий, от там, захвата, беспокойство о том, что жизнь закончена, беспокойство за то, что ты не справился как родитель, потому что у тебя там на мине подорвались все твои дети вчера. Вот эти вот все вещи начинают сейчас вываливаться на нас огромными пластами, и мы даже не задумываемся о том, что это как-то связано с прошлым наших дедушек, бабушек и так далее. На самом деле связано. Потому что тогда никто это не прорабатывал. Те люди, которые эмоционировали, требовали какой-то огласки этому, хотели об этом что-то рассказывать, благополучно заметались, в общем, закрывались в кабинетах, там, за стенках, потому что нужно было поддерживать боевой дух, нельзя было ныть и так далее, и так далее. Подвиг, герои, это было очень важно. Все это понятно и логично, зачем и почему. Но обратная сторона этого – это то, что вот эти оккультные эмоции, оккультные состояния так и остались там лежать вот этим камнем. И теперь этот камень благополучно, значит, наваливается на нас этим валуном, а мы и, в общем, как бы понятия не имеем, почему мы себя чувствуем так, что у нас все разваливается, жизнь идет под откос, состояние полного ахтунга, хотя, казалось бы, вроде ничего критического не происходит. Так. Открываю дальше свой конспект. Меня постоянно уводит куда-то в сторону, но я считаю, что, наверное, эти стороны очень важны. Так. Я немножко уже начала и затронула тему взаимосвязи между вот, транспоколенческой гомеопатией и гомеопатией, которая работает с миазмами, но давайте, пожалуй, немножко на этом еще остановимся. Значит, много раз уже говорили, что ссора, в принципе, воспринимается еще со времен Ганемана как что-то, что является подложкой под вообще все остальное. То есть там условно 95% всего имеет в своем фундаменте именно псору. Мы имеем препарат псоринум, это назот, который, собственно, отвечает на фон покинутости, брошенности, какой-то ограниченности в ресурсах, необходимости выживания и так далее. То есть, в принципе, все, что касается псоры и миазмы псоры, это про выживание, про способность адаптироваться к чему-то или неспособность, скорее даже, адаптироваться из-за этого стресс. Это такая универсальная история человеческого инстинкта, и, в общем-то, поэтому псоры является фундаментом для всего остального, потому что это наш базовый такой инстинкт, который помогает нам выжить в тех или иных обстоятельствах. С ментальной точки зрения миазм проявляется обычно паническими атаками, любыми нарушениями работы систем наших в плане вот там тахикардия, неврозы, любые поражения сердечной системы, то есть что-то, что свидетельствует о каком-то пике стрессового состояния, переживания за собственную сохранность. Протекоз. Мы говорили с вами в эфире про этот миазм, что в первую очередь мы здесь работаем с медорайном препаратом. И это про вот такое перпетуум расширения, когда мы не способны смотреть внутрь себя для того, чтобы, собственно, дать себе то, что нам нужно, для того, чтобы себя там погладить по головке, убаюкать, успокоить. Постоянный поиск вот этих внешних стимуляций. И, как правило, это еще и передается через определенные ролевые модели, когда мы смотрим на других и перенимаем это как бы у тех, кому мы хотим подражать. Как правило, все, что связано с психозом и с состояниями вот этими бесконтрольного расширения и вообще опускания во все тяжкие, это закладывается еще в утробе. Причем часто даже не столько в утробе, а еще до зачатия и состояния матери в первую очередь. Такой залог индивидуальности, который супер гипертрофирована, такая убыстренная, то есть неспособность вовремя остановиться, все, что связано с какими-то материалистичными интересами, там, гедонизмом, но при этом, как правило, в ущерб себе. То есть человек вот в этой лавине, в которую он катится с этой горы, да, максимально поглощая вообще все, что только можно, там, любые опыты, любые станции, вообще все что угодно, он, естественно, себе вредит, потому что это бесконтрольное потребление как эмоций, так и опытов, так и веществ, так и пищи, что в конечном счете приводит просто к коллапсу его системы. И с точки зрения миазма это в первую очередь про соединительную ткань, про слизистую, то есть про все то, про наши границы, которые так или иначе отделяют наше внутреннее от того самого внешнего, в который идет вот этот максимальный выхлоп. Поэтому, например, люди с любым эксцессом, чего бы то ни было, но мы с вами часто говорили, что там даже вот повышенные выделения любого типа, хронические какие-то повышенные выделения любого типа, это вот прямое отражение вот этого эмоционального состояния внутреннего, когда у человека просто неспособность вообще остановиться, как-то немножко соотнести свои границы, немножко позаботиться и вспомнить о том, что, несясь вот таким образом с горы, он не может, в общем, ухаживать за собой должным образом. То есть это вот эмоциональное состояние абсолютной бесконтрольности, отсутствие тормозов. Сифилитический миазм с сифилинумом в качестве основного назода, это передавалось у нас через поколение всегда в виде, какие проявления? Алкоголизм, дефекты в родах, депрессия, бессонница, Паркинсон, инфаркты, инсульты. Состояние, где, в принципе, происходит уничтожение, расчехление, распадание на части самой структуры тела. Причем часто, как и сифилис, когда у вас фактически уничтожается ткань, и это не реверсируемый процесс, то же самое и здесь. То есть болезни и состояния, процессы, которые часто необратимые. И у организма по мере погружения дальше вот в эту динамику просто не остается энергии для того, чтобы чинить себя и восстанавливать даже там, где теоретически восстановление могло бы быть возможным. Очень много тоже здесь про тенденцию к каким-то травматичным там, падениям, каким-то переломам таким очень нехорошим, которые потом никак не срастаются и вообще невозможно ничего после этого сделать. Причем статистика такая, что сифилитическая вот эта история чаще присуща мужчинам, а не женщинам. Про раковый миазм мы говорили, про назод карциносен. Многие из вас, я вижу, с ним пытаются экспериментировать. В чате много об этом уже написано. Это хороший способ, в принципе, эксперимента, если вы делаете это с собой, а не с другими людьми. У многих видны результаты хотя бы в виде того, что начинаются какие-то подвижки, и дальше, если грамотно эти подвижки анализировать, то, в общем, можно действительно к хорошим итогам прийти. Но по факту карциносин – это сумма всего, что касается псоры, всего, что касается сикозы, всего, что касается сифилиса. И, в принципе, если говорить не про миазм, а если говорить про транспоколенческие именно травмы эмоциональные, карциносин – это один из основных препаратов, который именно с травмами работает, а не столько с физиологией, передающейся через поколение. И вот здесь, кстати, это очень важный момент. Многие люди, когда речь заходит о карциносине, пугаются и шарахаются, потому что прямая ассоциация именно с онко, что речь идет именно о раке, или там, ну, в кавычках, в лучшем случае про какую-то аутоиммунку или про диабет. А в реальности, если карциносин правильно используется для прорабатывания транспоколенческой травмы, то это вообще не имеет ничего общего с онкологией, это именно отработка скрытых, подавленных, оккультных, так называемых, эмоций, травмирующих эмоций, которые должны сначала выйти наружу, через хаотичное состояние, что «О май гад, у меня все разваливается вообще в голове, хаос, апокалипсис, эмоционально меня расшатало по полной, слезы из всех щелей», в общем, вот это вот все. Но на самом деле карциносин действительно как эмоциональный препарат, работающий с травмой, ему в данном случае вот в этой теме нет равных. Очень много других препаратов мы будем обсуждать и говорить, какими травмами работают именно они. Но карциносом как некий такой общий зонтик, это такой мастодонт, в общем, который работает блестяще практически с любой травмой прошлого, причем прошлого не нашего, а того прошлого, которое, потомками которого мы являемся. Диабеты, всякие ментальные состояния, любые воспалительные состояния, и все это в итоге может привести к онкологии и к раку, но карциносином в первую очередь это не про рак, а именно про все те предпосылки того, что держит человека в состоянии перпетуум стресса, проживание каждый день вот этого состояния травмирования, что в итоге, если это не адресуется, да, конечно, это может привести и к тому же раку в том числе. Но подчеркиваю еще раз, что в первую очередь это не об этом. Как мы видим уже в том нашем чате в том числе, карциносином в первую очередь часто срабатывает так, что люди начинают из себя выплевывать свои чувства и эмоции, начинают говорить и озвучивать что-то, может, неуклюже, может, неказисто, может, не к месту и, может быть, не в том формате и форме, в которой там хотелось бы, но, как есть, начинается озвучивание, выметание из-под половицы того, что было оккультно, что было скрыто. И потихонечку люди после приема карциносума начинают... То есть они видят динамику того, что они потихоньку начинают становиться на должное, правильное, органически какое-то оптимальное место для себя в иерархии семьи. Начинается изменение динамики в семье. Если в семье кто-то принимает карциносумом, и это действительно попадание в точку, здесь начинают скрипеть вообще все структуры, все системы, держащие эту семью в определенном статусе кво. Иногда может казаться страшно, кажется, что все сыпется и так далее. На самом деле гомеопатия настолько глубокое и обширное действие имеет, что то, что кажется, что там непоправимо, рушится там взаимоотношения, еще что-то, оно со временем все займет свое должное место правильным образом, и взаимодействие наладится. Нужно просто, понимая это, выдержать вот некий период вот этой трансформации, в которой будут вовлечены абсолютно все. Так. Кстати, в преломлении, вот если говорить про карциносину, есть книжка Рита Голдберг, автор, книжка называется «Родина». Motherland по-английски, и вот она там рассказывает про историю своей семьи,
которая пережила Холокост. И как раз-таки про то, каким сдавливающим, сокрушительным багажом является вот эта вот история ее семьи, и рассказывает, как проживают вот эти все раны второе поколение тех, кто выжил в Холокосте. Вот если прочитать эту книгу, там очень много дается вводных, хотя эта книга не про гомеопатию, там очень много хороших вводных, о чем задуматься с точки зрения, как последующие поколения выживших при Холокосте ощущают себя, какие травмы отыгрываются у них, как это влияет на их состояние здоровья и на психику. В частности, сейчас мы имеем очень яркий пример того, как у многих, кто является следующим поколением или вторым поколением после тех, кто пережил Холокост, как сейчас в их сознании проигрывается вот эта перпетуум травма их рода в проекции того, что происходит сейчас с Палестиной. Это прямая связка. Многие об этом шутят в интернете, это совершенно не смешно, потому что это просто свидетельство о совершенно непроработанной травме, которая вот таким очень жутким образом выходит сейчас наружу, но она все равно остается непроработанной, потому что никто не называет вещи своими именами, и никто туда не идет. Книг про Холокост написано очень много, фильмов снято очень много, об этом постоянно что-то говорится, но никто не занимается по факту коллективным восстановлением вот этого бессознательного в состоянии здоровья. То есть никто не занимается исцелением этой травмы. Все считают, что элементарно просто называя вещи там своими именами и вспоминая об этом, вот происходит исцеление. Нет, так просто поддерживается память. А вот исцеление должно происходить через определенную терапию, коллективную. И вот то, что мы сейчас видим с точки зрения Ближнего Востока, есть прямой результат отсутствия терапевтических коллективных процессов, которые, к сожалению, приводят к тому, что многие люди, несущие в себе эту травму, коленческую, не могут своим сознательным вот сейчас состоянием объять происходящее в другой части там мира, если говорить о людях, которые находятся в других странах, или там напрямую, кто находится в Израиле, у очень многих заблокировано вот это восприятие происходящего ввиду собственной непроработки, собственных травм, которые как собственной семьи, собственного рода. И это, в общем, тоже как бы стучится нам всем по голове, потому что в итоге страдает еще большее количество людей. Но вот эта книга очень интересна с точки зрения вообще понимания, как на практике вот этими каскадами эти травмы скатываются с одного поколения на другое. Кстати говоря, чтобы, если кто хочет углубиться в эту тему еще больше, есть еще одна книга. Есть такой автор Рэйчел Яхуда, вот у нее есть книжка о том, об исследованиях, которые зафиксировали, что потомки тех, кто выжил из евреев при Холокосте, имеют биохимически измененную гормональную систему. Она у них не такая, как у остальных людей, а именно в части гормонов стресса. То есть потомки тех, кто проживал Холокост и выжил, чтобы, в общем-то, дать жизнь этим потомкам, сегодня уже рождаются с видоизмененными процессами и биохимическими цепочками, которые стимулируют там их амигдалу и всю вот эту вертикаль, которая связывает там наши надпочечники и так далее. Они по-другому реагируют на стресс, у них другие пороги стресса, другие триггеры для стресса. То есть это уже очень сильное, хотя вроде время прошло не очень много, но очень сильное физиологическое изменение, быстрое, фактически эволюционное, произошедшее буквально за 2-3 поколения просто за счет интенсивности этой травмы. К чему я это говорю? К тому, что, окей, мы все знаем, что вот таким образом даже физически люди стали отличаться от других людей на почве какой-то травмы. Но при этом никто особо не заморачивается на то, чтобы все-таки взять из этой травмы что-то сделать. К сожалению. По теории миазмов мы знаем, по крайней мере, когда мы разбирали миазмы, мы говорили, что классно, когда мы имеем дело с пациентами детородного возраста, они хотят детей, но они вот такие просветленные умницы, пришли к гомеопату и сказали: слушайте, мы хотим избавиться от миазматических наших вот этих вот всяких пережитков, прежде чем мы будем заниматься размножением, простите, для того, чтобы не передать нашим детям вот эти всякие чемоданчики без ручки, которые мы тянем с собой из прошлого. В принципе, с точки зрения миазма, гомеопаты вот очень часто к этому и склоняют и говорят, что желательно до того, как вы начинаете планировать семью, все-таки обратить внимание на миазмы, на свои болячки через концепцию миазмов и, в общем, с этим что-то сделать. В той же степени, если не в большей, гомеопаты, по идее, я уже не говорю о психологах и психотерапевтах, но в той же степени, в общем-то, нужно людям репродуктивного возраста ставить акцент на том, что, ребят, а вы не хотите в том числе проработать триггеры от предыдущих травм ваших предков, которые вас периодически обрушивают в какой-то тотальный коллапс, чтобы ваши дети не рождались с этими же самыми триггерами, еще и в извращенной форме, потому что с каждым последующим поколением все это становится сложнее, все это становится более завуалировано, и работать с этим дальше становится все более и более проблематично. Так вот, потому что и миазмы, и транспоколенческие травмы закладываются в следующее поколение, непосредственно за несколько месяцев до зачатия, потому что душа приходит в поле родителей за несколько месяцев до зачатия. То есть если эта травма присутствует у одного или обоих родителей на момент, когда душа уже пришла в их пространство, этот импринт ей получен. В процессе зачатия он передается. И дальше, как бы, развитие беременности, роды, он уже получен, приобретен, как бы встроен в себя, и человек дальше уже идет по жизни с вот этим вот конвертиком в кармане. Поэтому все те, кто сейчас еще планирует первую беременность или планирует следующую беременность, вот уже забеременела, сейчас в процессе беременности, это тот самый период до зачатия, зачатия, беременность, когда проработка вот этих вот травмирующих прошлых событий освобождает следующее поколение, следующее вот того, кто пришел, от необходимости с этим разбираться. Когда ребенок уже рождается в этот мир, делает свой первый вдох, первые 7 лет проработка со стороны родителей дает возможность ребенку не прорабатывать это при них вот в эти первые годы и снимает с них остроту того, что в будущем у них может это как-то проявиться. Но исследования показывают, что если родитель прорабатывает транспоколенческую травму, когда ребенок уже родился, и вот в первые там, 5-7 лет жизни этого ребенка, скорее всего, ребенок избежит состояний вот этих вот катаклизмических во взрослом возрасте, но у него очень сильно вероятно будет проявлена какая-то хроника. То есть какие-то, может быть, смертоносные состояния там катастрофичные, но какая-то небольшая хроника может проявляться как отголосок, как некое такое напыление, которое останется ему тоже со своей стороны, приложить в это какое-то сознательное участие и уже во взрослом возрасте впрячься и сказать: так, ну вот что-то меня здесь немножко беспокоит, вот это что-то немножко имеет отношение к прошлому моей семьи, моего рода, и я с этим что-то сделаю. Но, естественно, это будет гораздо в меньшей степени, менее интенсивно, чем когда человек полностью падает в это абсолютно в непроработанное как бы такое болото, и вся ответственность лежит на нем, потому что родители там в моменте от этого отвернулись. Так, я тут себе кое-что писала про лимбическую систему. Но я думаю, что мы туда сейчас не пойдем. Про эпигенетику я сейчас тоже не хочу говорить. С ней так все понятно. Сейчас мы посмотрим. Вы пока мне напишите свои вопросы, там, соображения, потому что мы вот so far я озвучила, я пока подумаю, что мне сегодня еще включить, а что ставить. Потому что вся материя медика по препаратам у нас пойдет на следующий эфир. Блин, просто информации очень много. Очень-очень много. Жертва. Сейчас вы пока пишите. Попробую тут скомпоновать что-то. Прежде чем мы сегодня закруглимся. Когда я, кстати, вам сейчас говорила про миазмы, еще раз просто подчеркну, мне кажется, что это как-то размыто осталось. Значит, когда мы работаем с миазмом, мы в первую очередь смотрим на историю физиологическую. Назоды миазматические при этом могут применяться в плане работы с именно эмоциональными психологическими травмами. Просто мы тогда абстрагируемся от некой физиологии, мы сконцентрированы тогда именно на том, чтобы анализировать, какие были травмы в прошлом, какие были травмы у родителей, и мы работаем только с психологической составляющей. Но те же самые назоды миазматические с этим хорошо справляются. Поэтому я так подробно остановилась на карциносоме, потому что здесь речь, как я уже сказала, будет идти не о физике, а о психике. На самом деле можно сейчас поговорить про щитовидку и те проблемы, которые возникают в этом органе как результат передачи через поколение определенной травмы. Думаю, что, наверное, это будет иметь смысл. И мы тогда сегодня посмотрим про щитовидку и про препараты, которые с щитовидкой работают именно с этой точки зрения. То есть не с щитовидкой, а, скажем, с травмами, которые проявляются через щитовидку. И тогда мы на сегодня с этим закруглимся, а в следующий раз уже как бы продолжим с конкретными состояниями и с материей медика, с препаратами. Так, сейчас открою комментарии. Это началось не с тебя, да, тоже хороший материал, классно, что он есть на русском, вот кто-то выложил, Виктория, да, супер, тоже помогает очень хорошо, но здесь, вот в этом, это началось не с тебя, здесь все-таки дальше идет сильная привязка именно к эпигенетике, я же все-таки говорю в плане гомеопатии о том, как это немножко больше на тонком остается, и сюда протекает вот сквозь поколение, не столько как бы влияя на наши гены, сколько проходя именно в нашем тонком пространстве. Так. Вот. Я просто читаю комментарии, когда вот, ну, там, в частности, если речь идет про проявление экземы на лице, экземы вообще не свойственны, в жизни не было их, появились эмоции, которые как будто не мои, тра-ла-ла-ла-ла. Вот, новости про СВО. Первый раз, когда объявили о начале СВО, а второй после того, как объявили о мобилизации, эмоции были о потере близкого человека, не было в моей жизни, но было в жизни моих прабабушек, которые потеряли своих мужей в Великой Отечественной войне. Вот экзема просто исчезла через 3 дня после того, как я прожила все эмоции, как будто я проживала потерю близкого человека. Вот. Очень важно, что у человека это все было вынесено в пласт сознательности, то есть вы смогли это понять, проанализировать, разложить по полкам, соотнести, тем самым
вы, в общем-то, применили гомеопатический эффект к этой травме, и вам не понадобился даже препарат, потому что вы проделали работу этого препарата самостоятельно. То, собственно, как оно и задумано и должно быть, потому что в каждом из нас заложены механизмы, которые позволяют нам вот таким образом себя исцелять. Гомеопатию мы используем как очень хороший, прекрасный, любимый, но тем не менее костыль. А по факту все это должно и как бы возможно, чтобы происходило изнутри нас самих. Ненужность и неприкаянность в детстве, необъяснимая грусть у ребенка, прям тоска, какое физическое проявление во взрослом возрасте может проявиться. Очень разные, но это как раз часть псорического фундамента, покинутости, разобщенности, тоске по тому, что вот как-то все не так, как оно должно быть. Поэтому псорические препараты, помимо тех, которые непосредственно там псорином и прочее, те, которые относятся к псорическому миазму, можно посмотреть. Ты как мой муж целый год отрицал. Да-да-да. Так, комментариев здесь очень много. Мы тут не раз уже наблюдали, как кто-то делится тем, что только от одного прослушивания о том или ином препарате препарат сработал на человеке. У меня тоже на руках экзема пропала, которая много лет меня сопровождала от прослушивания эфиров. Почему это работает не на всех? Кому-то достаточно услышать, и препарат работает, а кто-то должен принять его физически. Это очень сильно зависит от того, какими пластами эти состояния закрыты у человека. В плане сознания, насколько сильно стоят блоки, и в плане физиологии, насколько много было приемов там, фармы, насколько много было каких-то подавляющих терапий. Просто все очень индивидуально. У кого-то вещи лежат очень сильно на поверхности, и, кстати, просто в плане хронологии подошло время, чтобы что-то разрешилось, и даже незначительные какие-то подвижки в эту сторону разрешают, да, эту ситуацию. А у кого-то время, может быть, оптимальное для разрешения еще не подошло, но человек начинает с этим работать, и просто ему приходится глубже копать условно, потому что земля еще не выдала на поверхность то, что зарыто в глубине. Так. Так. Так, так. Третий эфир, невообразимо, что сейчас со мной происходит. О войнах меня прорвало. Вот. Просто, понимаете, вот сейчас опять немножко отвлекусь. Этой серии, когда меня просто распирает вот, на очень многих направлениях. Сложно оставаться в какой-то разумной конве. Я вообще надеюсь, что все, что я сегодня сказала, хоть как-то куда-то укладывается и как-то воспринимается, хотя, опять же, слушаем мягко, и неважно, как это укладывается аналитически, я точно знаю, что все, что я говорю, ложится ровно на те места, которые должны получить это на более тонком уровне. Но, тем не менее, вот текущая реальность мировая, она такая, что происходит с одной стороны отказ от контейнирования. Вот помните, я говорила про то, что взрослый является контейнером для эмоций ребенка, а социум должен являться контейнером для эмоций, которые проживает некая общность после травмы. То есть там условно какое-то село пострадало, там, я не знаю, от наводнения, ну, к примеру. И, соответственно, более широкая общественность становится контейнером для эмоций тех, кто от этого пострадал. Сейчас у нас очень много искажений в том, что новости перевернуты с ног на голову в плане того, что они вроде как транслируют какие-то события, но фокус в этой трансляции совершенно не на то, чтобы кто-то в качестве контейнера мог поддержать некую общность, да, оказать, поддержать пространство для того, чтобы эти пострадавшие люди могли высказаться, могли донести там свою боль, могли проговорить, дать место, да, как вот мы даем место абортированному ребенку, ставим его как бы в то, что он был реальный, и есть реальный, и он жил и так далее.
точно так же с эмоциями, что они были, что мы вот это прожили, что вот это вот у нас болит. Фокус в этих новостях совсем на другом, фокус на том, чтобы похайповать, получить там максимально просмотров, подкинуть там каких-то повесточных крен, и дальше пилим, как бы идем там по своим делам, и в общем, как вот сейчас очень много, да, там, а зачем вообще фиксироваться в каких-то там проблемах, а зачем вот туда погружаться, ой, я вообще не буду смотреть новости, ой, я вообще не буду знать, что происходит. И здесь очень тонкая грань, потому что сейчас события, происходящие по всей планете, они действительно катастрофичные. Окей, никто еще пока не сбросил там ядерную бомбу, но по большому счету страданий человеческих всегда было много, сейчас их в разы больше, хотя теоретически мы живем там более прогрессивно. Но военные конфликты сейчас в очень многих точках, гибнут очень много людей, очень много гражданских, и если вернуться к эфиру про энергии дракона, то вот 60 лет назад, когда все началось во Вьетнаме, в Соединенных Штатах было колоссальное движение хиппи, которые выступили революционным образом против всего этого безобразия и вообще поломали систему. Просто от того, что вот высказали несогласие с тем, что происходит, вот такое варварство. Сегодня происходит похожее там в каких-то степенях варварство по отношению к тем же гражданским лицам во многих точках, и в целом это особо никого не волнует. Ну, то есть новости все читают, все знают, но общество приучили через все вот эти вот подмены понятий, через все это настрой на то, что занимайся собой. Заниматься собой очень важно, культивировать через себя определенные частоты очень важно. Но когда мы отказываемся работать единым организмом, а именно контейнировать эмоции тех, кто страдает сейчас, выступать для них якорем, держать для них пространство, мы участвуем в том, что мы закапываем эту травму глубоко, она не проработана, и коллективно мы способны к тому, что это ужасное травмирующее состояние дальше каскадом будет переливаться в тех детей, и их детей, и их детей, которые будут появляться на свет. Элементарное, вот как в Советском Союзе, когда была, например, война в том же самом Вьетнаме, в котором я сейчас нахожусь, сижу вот сейчас, смотрю в окно на огромную гору, на джунгли, на маленькие деревянные домики и думаю как раз о том, что... Так, один момент. Классно. Детям на улице включили кино, поэтому я теперь себя не слышу. Сейчас один момент, я одену гарнитуру. Так, напишите мне, слышно ли меня сейчас. Но что я хотела сказать, что, собственно, я хотела сказать, это меня перебила мысль про Вьетнам, у меня была мысль, вот, Советский Союз на момент, когда все это происходило в Северном Вьетнаме, очень сильно популяризировал как раз вот это контейнирование. Дети в школах выделяли время на написание открыток, поддержки, там писем с тем, что, ребята, мы с вами, держитесь, мы вас видим, мы вас знаем, мы вас любим, мы вас поддержим. Контейнирование эмоций в виде того, что с одной стороны признается горе человека, с другой стороны открытость на то, чтобы поддержать пространство человеку, на то, чтобы он всем возможным там необходимым для себя способом мог это как-то реализировать, и деятельная помощь. То есть это не укоренение, а это из серии «Окей, мы видим тебя, мы знаем, что хреново, сейчас мы сейчас что-нибудь придумаем, чтобы помочь тебе с этим справиться, но мы здесь, мы рядом». В Советском Союзе очень много всего плохого принято говорить, но тем не менее, с точки зрения идеологии, у нас было очень правильное понимание вообще отработки каких-то вещей в более позднем как бы проявлении, да, мы очень сильно качались тогда на качельках, что часто в отношении своих собственных граждан проявлялись какие-то другие позиции и политики, но в целом вот эта идеология контейнирования для многих других стран, собственно, в свете чего сегодня они все, когда приезжаешь, очень тебе рады и, в общем-то, рады и русским в целом, и советскому человеку в более глобальном смысле, потому что память это сохранилась о том, какое было отношение, какая была поддержка. Сейчас мы разучились это делать.
Мы можем спорить о политике, мы можем там еще что-то, мы можем обсуждать, мы можем делать аналитические какие-то выкладки, но просто элементарно обсуждение каких-то процессов того, что травмирует людей в той или иной точке мира, сейчас в основном люди стараются обходить стороной. Типа, ой, это вот мне негативная информация, ой, я буду вот лучше, это все невозможно, я вот там заливаюсь слезами, это все очень сложно. Это идет как раз-таки из инфантилизма и того, что у нас у самих куча совершенно непроработанных травм, с которыми мы не можем справиться, поэтому мы не можем служить естественным и нормальным контейнером в социуме для других людей. Но все дело в том, что если мы не наладим этот механизм ни в своей жизни, ни в глобальном макросмысле в том числе, мы как человечество просто в том числе и поэтому закончимся. Потому что есть определенный рубеж, когда травмы наслаиваются друг на друга так, что по факту мы все просто сойдем с ума. То есть это будет наслаивание одного поколения на другое поколение, которое будет находиться в постоянном психическом раздрае, заглушающем эти психические раздраи токсичными наркотическими веществами, и в итоге просто все это приведет к тотальному коллапсу. И с этой стороны тоже. То есть проблем, которые нам сейчас стучатся в окошке, как виду, их очень много. И одна – это та, которую сегодня мы обсуждаем, а именно, что пришло время вскрывать собственные свои вот эти ранки и, наконец-то, выпускать оттуда этот гной, работать с этим, озадачиваться этим. Особенно, если сейчас в вашей конкретной жизни наступил момент, где вы чувствуете, что что-то идет не так. И у вас нет четкого прям железобетонного понимания, что это вот там, условно, я там в прошлом году потеряла близкого человека, или там 10 лет назад потеряла близкого человека, и вот это послужило триггером для моего состояния, и ничего более. Если есть предпосылки полагать, что помимо каких-то событий в вашей жизни что-то еще терроризирует вас изнутри, и вы не можете толком показать пальцем, что это, скорее всего, приглашение к тому, что идет на поверхность некая травматичная составляющая прошлого, которая очень хочет выйти уже из вашего поля. Для этого вам нужно обратить туда внимание. И, в частности, мы на этом канале занимаемся гомеопатией, с помощью подбора правильного препарата позволить этому наконец-то покинуть ваше пространство. Так, на этом моменте мне написал Паша Бочкарев. Отлично. Он умеет. Так, у нас школьники сейчас пишут письма бойцам на СВО, так что делаем все-таки. Да, в этом смысле то, что как-то худо-бедно за счет того, что, в общем, нас выгнали, так сказать, из-за лагеря привилегированных, все это в больших кавычках, и мы немножечко начали возвращаться к своей идентичности, у нас потихоньку начинает возвращаться вот эта истинность, и это прекрасно, и это чудесно. Но объективно нужно все равно сказать, что, конечно, это не носит ту массовость, которую хотелось бы видеть в условиях там, военного конфликта, в условиях того, что реальные находятся на реальном фронте, но там реально происходит убийство одних людей там, другими людьми, причем с обеих сторон, и, в общем, как бы умирают и там, и все это, естественно, требует внимания общества и какого-то более бережного баюкивания, если вообще это, в принципе, применимо к состоянию войны. «Бессмертный полк 9 мая», фильмы о войне, посещение выставок о войне и прочее. Этого недостаточно? Все дело в том, что этого достаточно для того, что происходило в прошлом. Точнее, как достаточно? Если это вызывает какие-то состояния переосмысления, то прекрасно. У большинства людей, к сожалению, сегодня это не вызывает особо никакой сенситизации. Это просто некий ритуал, который люди проделывают. И хорошо, если в последние годы на фоне как раз-таки происходящих событий с СВО у людей что-то начало откликаться, и они пошли глубже в эти даты и начали действительно доставать из закромов вот эти вот эмоции. Поэтому это не вопрос, достаточно что-то или недостаточно. Это вопрос, можно сколько угодно себя обвешать терапиями, но как глубоко вы в этих терапиях уходите. Здесь еще вопрос просто о том, что Великая Отечественная война, которую мы еще только не проработали коллективно, она еще присутствует как бы у нас везде, да, в нашем поле. Но вообще-то у нас еще параллельно идет уже другая война, лично касающиеся нас, а еще есть другие войны сегодня, которые, может быть, лично напрямую не касаются, но касаются так, как, в общем-то, мы все единое целое. И вот с этим вообще пока никто не работает, а это травма, так сказать, в живом, вот, пожалуйста, вот мы смотрим на экране ее, как она формируется. Поэтому очень важно и в моменте эту травму отрабатывать, чтобы как раз-таки она не оказалась запертой в сундучок там на 6 футов под землей. Так, какие еще инструменты помимо гомеопатии могут помочь? Многие инструменты, все, что касается грамотной психотерапии, помогает. Работа с телом помогает. Медитативные практики помогают. В целом все, что стимулирует собственное сознание и собственный организм на то, чтобы уйти глубже, с чем-то встретиться, что-то вынести из этого на поверхность и отпустить, все это хорошо и прекрасно. Да, сейчас очень много всяких там школ, веяний, я не знаю, там гуру и так далее. Но здесь уже, что называется, каждый человек должен следовать какой-то своей интуиции и ощущениям того, что отзывается, что не отзывается, где там светло, где мутно, где четко, где есть ощущение какого-то сектантства, где есть какая-то подмена понятий. Все это тоже мы обсуждали много раз, что это такое, с чем это едят, поэтому ориентироваться в этом достаточно легко. Мы здесь говорим про гомеопатию, потому что гомеопатия – это инструмент, с одной стороны, очень сложный, с другой стороны, если им овладеть, он очень меткий. И мне бы хотелось, чтобы все-таки это действительно послужило во благо. Так, у нас уже 2 часа идет эфир. Щитовидка, я хотела что-то сказать про щитовидку. Секунду. Ребят, я честно попросила извинения вначале за то, что это может быть немножко сумбурно, но я уверена, что в конце этого цикла, сколько бы у нас там эфиров на это ни ушло, 2 эфира или 3 эфира, все это закольцуется должным образом, но главное, что это колыхнет определенные волны внутри каждого, и эти волны пойдут расплескиваться за пределами каждого из вас, в вашу семью, в ваше окружение. В общем, этот вот эффект кругов по воде, он однозначно будет. Так что просто наберитесь терпения, у кого сейчас фронтальный кортекс бушует и говорит, что я вообще запутался, ничего не понимаю. Спокойствие, только спокойствие. Так, про все, что касается щитовидки. Любое заболевание щитовидки, которое, кстати, чаще остаются незамеченными очень долгое время, могут психологически отображаться очень по-разному. Всю эту симптоматику мы теперь уже хорошо знаем. Это все, что касается там тревожности повышенной, фрустрации, депрессивных состояний, биполярности. Все это тоже может проходить сквозь поколения. Это очень часто не только через поколение, но и преемственность изнутри семьи. То есть если вот в семье есть некая динамика, то вот эта вот динамика, она может фактически как вирусное заболевание заразить любого члена семьи, передастся не в плане вот чисто биологического какого-то заражения, а в плане, что если ребенок рождается в некую семью с конкретной динамикой, которая в том числе сформировалась из-за каких-то прошлых травм, то и этот ребенок, естественно, станет частью отработки вот этой травмы. И здесь миазматические препараты для того, чтобы вот эту динамику семьи распутать и, так сказать, сломать, очень-очень хорошо работают. Поэтому все, что касается миазмов, это must для изучения, в принципе, любого гомеопата, но особенно, если вас интересует все, что касается щитовидки. Дети на спектре аутичном часто являются звеном цепочки, в которой у матери есть нарушение щитовидной железы функции вслед транспоколенческой травмы. Я это выговорила. Короче, если проще, суть заключается в том, что если транспоколенческая травма перекинулась в какой-то момент на конкретную женщину в роду, и у нее идет плавное или резкое нарушение функции щитовидной железы на почве этой травмы, непроработка этой травмы и не работа со своей щитовидной железой и всего, что как бы с ней идет в комплекте,
может привести к тому, что потомки этой женщины могут оказаться на спектре как следующее проявление этой неотработанной травмы, то есть дети-аутисты. Это не значит, что все дети-аутисты – это как бы следствие мамы с непроработанной щитовидной железой, это просто, что есть такая замеченная гомеопатами тенденция, которую я озвучила. Наша щитовидная железа – это гланда, которая у нас в принципе соотносится с самым широким спектром эмоций человеческих. Это некое связующее звено между нашим мозгом и нашим озвучиванием эмоциональных наших состояний, проявленность. Да? Мы об этом много говорили на курсе «Путь к звездам», когда мы говорили про головную чакру, про практику выхода на сцену, про озвучивание своих состояний, там, негодований, там, любых эмоций, связанных с какими-то обстоятельствами. Щитовидная железа у нас является плотным отображением вот этой чакры горловой. Значит, времена, когда транспоколенческие травмы могут оказаться ближе всего к поверхности и, так сказать, захватить с собой человека, это моменты определенных ослаблений в состоянии, будь то подростковый период, когда у нас, в принципе, эмоциональный раздрай очень сильный, и вот под эту, так сказать, общий фон может включиться из серии «До кучи». О, и так эмоциональный раздрай, давайте сюда подкинем еще и вот эту травму, которая лежит там закопанная глубоко. Авось в процессе проработается и это. Значит, подростковый период. Пост детей, то есть постпартум период, когда у женщины гормональная система пытается вернуться в определенный статус-кво, эмоции тоже как бы расшатаны. Тоже здесь пространство, которое всегда действует исключительно нам во благо. О, вот и так сейчас, так сказать, ямка разрыта. А давайте мы в эту ямку ей выкинем еще вот то, что как бы там где-то плохо лежало глубоко. Она же сейчас все равно будет заниматься, да, возвращением себя в нормальное здоровое состояние. Вот заодно и вот это проработает. Так думает наше пространство, если можно вообще так выразиться, что наше пространство о чем-то думает. Так оно устроено, потому что все, что с нами происходит, происходит во благо. Не для наказания нас, не для того, чтобы мы мучились, а потому что вот когда что-то глубоко зарыто, и на этом лежит бетонная плита, очень сложно через эту бетонную плиту прошибиться. А если мы и так уже раскопали там в процессе наших раздраев достаточно глубоко, так сказать, какой-то там ров, и где-то недалеко от этого рва лежит закопанная вот эта травма, она попытается пробиться в эту ямку для того, чтобы мы тоже ее, так сказать, взяли в работу. Поэтому подростковый период, постпартум период, в жизни женщины, в которых к нам на поверхность выползают вещи через нашу щитовидку для того, чтобы мы это прорабатывали. В то же самое время, с одной стороны, это очень challenging периоды, когда, в общем, как бы там приходится много с чем иметь дело и как бы справляться, но это периоды, когда у женщины и женщине нужно уметь создавать вокруг себя поле и пространство, где она может попросить помощи. В нашем сообществе человеческом вот этой планеты сегодня, к сожалению, это не так. Помимо всего прочего, все, что касается подросткового периода, это вообще темный лес. Менопауза до поры до времени вообще была из серии «История табу», с которой все усиленно борются, не хотят, чтобы она наступала, это ужас ужасный, там кошмар за этим, вот, за этими воротами, и надо максимально это отсрочить. И вообще, так сказать, такой целый, короче, клеймо на этом всем стоит, какое там нафиг пространство для того, чтобы твои нужды были встречены, здесь это все там катаклизм, конец света и прочее. Ну и, соответственно, после рождения ребенка тоже состояние абсолютной алиенации чаще всего, потому что эмоции женщины, которая только что родила ребенка, очень редко кто может в моменте понять. Даже женщины, рожавшие, если прошло больше там года, меняется гормональный фон, меняется даже память того, как это было, и очень сложно себя соотнести с вот ее состоянием. Поэтому повышенное внимание в этих периодах женщинам нужно рассказывать о том, что вам нужно понимать, что на вас сейчас идет огромное давление изнутри и из хронологии вашего прошлого, вам предлагается проработать очень многое в этот период. Пожалуйста, держите свое пространство, обращайтесь за помощью, обозначайте свои состояния, говорите о них. Та самая проявленность через горловую чакру – это очень важно. Обычный бэкграунд для гипертироидной дисфункции – это отсутствие уверенности в себе. И когда есть история того, что человек очень много на себя берет, обеспечивает свою семью, тянет всех. И, как правило, все, что касается гиперфункции щитовидной железы, это миазм раковый. Это отношение к карциносному, когда гиперответственность, когда повышенная вот эта вот вожжа за всех и обо всех, в ущерб себе, естественно, подавление своего гнева, все это толкает развитие болезни. Когда человек находит выход для этого гнева, когда он обретает свой голос, когда этот гнев может быть вокализирован, и перед, там, спустя первое время какой-то деструкции, когда этот гнев выливается через все щели на всех остальных, потихонечку это все входит в какое-то более конструктивное русло, когда другие вокруг начинают все-таки слышать, о чем говорит человек, постепенно щитовидная железа начинает приходить в норму. С точки зрения работы с этими состояниями, в этих периодах с щитовидной железой, в частности, про подавленный гнев в свете вот какой-то гиперответственности и желания там не причинения никому никаких неудобств, помимо карциносума, что мы смотрели? Мы смотрели на ликоподиум, мы смотрели на стафизагрию, мы смотрели на натмур, мы смотрели на магнезиум муриатикум, хотя его мы в меньшей степени упоминали, но он здесь тоже очень присутствует. Кальк-карб. Калькаре, у которой очень сильное чувство должноствования, обязанностей и вообще из серии, что вот надо во что бы то ни стало справиться. Феррум, точно так же железо, это та же самая группа, которая очень-очень с очень сильным чувством долга. Я сейчас перечислила препараты, не означает, что они автоматически будут являться вашим решением гиперфункции щитовидной железы, если у вас такое имеет место. Это просто перечень, который нужно изучить через подробное изучение кейса и дальше материи медика. Но это те вещи, которые позволяют проработать не только состояние в моменте человека, но они захватывают вот эти вот тянущиеся из прошлого транспоколенческие травмы с невысказанностью, с невыстраданностью, с тем, что не слышали, с тем, что подавляли и затыкали, которые в удобный момент начинают проявляться через вас в вашей жизни. В гипофункции, пониженная функция щитовидной железы, это определенное состояние пряток. Прятка для того, чтобы не идти дальше по жизни, чтобы не справляться с какими-то там обстоятельствами, чтобы не напрягаться, чтобы не конфликтовать. То есть я лучше где-нибудь отсижусь условно. Очень многие люди сегодня выбирают это состояние эмоциональное, в том числе в ответ на фон информационного пространства. Слишком все сложно, слишком все плохо, что-то от меня требуется, какие-то там травмы, возможно, приходят из прошлого для всех нас на проработку. Для меня это все очень тяжело, я, пожалуй, отсижусь. И вот это я, пожалуй, спрячусь, не буду делать активных шагов, приводит к гипофункции, замедлению функции щитовидной железы на плотности. Но помимо всего прочего, в этом году у этих людей будут много обострений, потому что этот год, как мы уже говорили, про то, что нет, нифига, отсидеться никому нельзя, особенно тем, кто очень любит это делать. Поэтому если есть тенденция к тому, чтобы спрятаться куда-то там в уголок, оттуда из этих уголков в этом году будут за шкирку вытаскивать всех, и это будет означать обострение того, что касается органа, в данном случае щитовидки в том числе. Так, все, что касается группы препаратов барита, то есть это графит, это буфо, это препараты, которые поддерживают процесс признания того, что необходимы некие действия в своей жизни, что больше нельзя отнеживаться, отнекиваться, что больше нельзя отсиживаться. Эти препараты раскрывают потенциал человека для того, чтобы он все-таки начал предпринимать какие-то шаги. И избавляют сам орган от накопленной токсичности вот этого, вот этой зажатости и вот этой спрятанности. В картине этих препаратов очень такие, как бы, скажем так, слабые личностные характеристики, то есть люди, которые не отличаются особым каким-то там прорывным сильным стержнем, чувствуют себя слабыми по жизни, в принципе, поэтому выбирают опцию где-то отсидеться. Пониженная либидо всегда так или иначе относится к картине, связанной с щитовидкой, особенно в случае с пониженной функцией, гипофункцией щитовидки. И, естественно, это начинает сказываться на взаимоотношениях с партнерами, на том, как развивается динамика в семье, с мужем. В итоге это все приводит рано или поздно к состоянию там, вины, стыда, что вот я там как бы не додаю человеку то, что ему нужно. Здесь часто используется сепия, но это может быть и натмур с точки зрения именно либидо. И в связке с гипофункцией щитовидной железы, которая приводит к тому, что человеку вообще ничего не надо, и серия «Оставьте меня в покое». Спонджия пишется препарат, который очень часто используется в работе с щитовидной железой в контексте того, что она собой олицетворяет, в том числе в плане какой-то хронологии травм. Это целый такой конституционный как бы, подход, потому что здесь выводится наружу вот это состояние очень сильной зажатости, стеснительности, потери сексуального влечения, вообще желание отделить, оградить себя от всего и от всех. Большое содержание в этом препарате с точки зрения информации йода, который, в общем-то, на физике у нас, как мы знаем, в биохимии очень важное вещество для биохимии щитовидной железы. Значит, что еще? Разочарование и вот такие вот постфактум эмоции, отвращение к чему-то, что случилось, или к человеку, кто совершил определенный поступок, это очень токсичная эмоция. Часто люди эту эмоцию с собой протягивают не просто с детства, а именно через несколько поколений, когда что-то произошло, кто-то стал свидетелем какого-то поступка, предательства. И вот эта вот обида токсичная, вот непрощающее состояние может тянуться много поколений подряд. Препараты типа аммониум очень хорошо адресуют именно вот эти вот хронологии состояний, когда вот непонятно откуда постоянно преследует вот это чувство, что что-то вызывает вот это вот ощущение такого вздоха, непрощения, не могу забыть, не могу отпустить, не могу простить. Так, сейчас минуту. Да, кстати, вот я смотрю по поводу аммониума. Аммониум карбоникум – препарат, который очень часто спасает пациентов от хирургии в случаях, когда зоб на щитовидной железе, то есть в гиперфункции, чрезмерное увеличение, да, как бы каких-то образований на щитовидной железе приводит к тому, что уже даже становится тяжело дышать. Прием этого препарата возвращает ткань в изначальный размер, нормализуя ее функцию, и люди избегают хирургического вмешательства. Настолько четко это срабатывает с точки зрения вот, правильной канализации этих эмоций, накопленных в этом органе. Так, про ее дату я уже сказала. Ну, кстати, про ее дату я уже сказала, здесь можно еще детализировать, что в целом вот эта история про спрятаться, убежать, очень сильный аспект современного нашего общества, да, не только в том, что мы отворачиваемся от каких-то чужих проблем, а даже просто банально в прямом смысле беженцы, люди, которые убегают от чего-то и бегут куда-то, как продолжение истории вот с рабовладельческим строем, с людей, которые бежали из рабского какого-то там содержания. То есть это продолжается тематика, такая как бы как красная линия, побег ради выживания, но это может быть как физически, так и психологически, в плане «я лучше не буду во что-то погружаться, иначе я сойду с ума». Как правило, вот эта вот история с беженцами, которые по факту, становясь беженцами, они что? Они теряют свой голос, они теряют свою идентичность, потому что они как бы уже и где их земля, и где их вообще, собственно, вот эта общность, и в чем она заключается. Это какие-то безликие палаточные лагеря, и отношение к ним уже как к неприкаянным. Как это не ужасно, но факт. Вот эта потеря голоса в прошлом, например, с точки зрения каких-то этнических групп, в настоящем может отыгрываться на болезнях щитовидной железы у людей, которые, казалось бы, вроде, ну, никак к этому всему движению там, беженцев или миграции не привязаны. Но если есть в истории семьи что-то, что указывает на то, что предки так или иначе проживали такое состояние, это может быть прямой связкой. В анорексии щитовидная железа очень сильно страдает, потому что, в общем-то, это наша железа, ответственная за рост, за метаболизм, за ту самую эмоциональную экспрессию. Но депрессия, которая приводит к анорексии, это как раз-таки полное разрушение вот этих основных функций щитовидной железы. Кстати говоря, все, что касается щитовидки, обычно ассоциируется с женщинами, да, то есть там это все, что обсуждается обычно в сети, как некие болячки, с которыми обращаются женщины. И очень мало диагнозов подобных ставится мужчинам, а на самом деле этот диагноз абсолютно в той же степени применим и к ним. Просто мужчины по своей природе привыкли еще глубже, еще дальше закапывать свои эмоции, свои проблемы, и в сторону щитовидной железы врачи не привыкли смотреть в случае с мужчинами, потому что врачи фарм-индустрии в целом не привыкли работать с концепцией эмоций. Если бы, в общем, они с этим работали, щитовидка была бы первым пунктом, на который они бы смотрели. И это, кстати, вот не ироничная линия о том, что там феминистическое движение всегда кричит на всех углах о том, что в чем-то там женщину ущемляют, и права у нас какие-то не такие, и вообще как бы мы там меньше и хуже, и сделаете нас больше и лучше, а по факту все, что касается нашей экспрессии, все, что касается каких-то отстаиваний, каких-то вещей, мы достаточно громкие в этом плане. А мужчинам как бы и не пристало обозначать свои хотелки, и каким-то образом их отстаивать или вообще поднимать руку. И вот недавно я в сторис выкладывала кейс, когда даже факт физического насилия со стороны женщин в адрес мужчин – это очень большая проблема современного общества, но она замалчивается и закапывается, потому что как так? У нас тут своя вечеринка, нам на этой вечеринке нужно все время говорить о том, что абьюзерами бывают только мужчины, и физическое насилие – это всегда со стороны сильного мужика, в адрес беспомощной женщины, что на самом деле, конечно, совершенно не всегда так. В обе стороны это идет, причем со стороны женщины в адрес мужчины часто это еще и припарашивается знатным таким сильным пластом психологического абьюза, который часто и доводит мужчину до состояния тотального вообще бесконтрольного отчаяния. Аурум или Каподиум. С точки зрения мужчин, два препарата, которые активно помогают отработать прошлые травмы и текущие состояния либо гипо, либо гиперфункции для всего, что касается их щитовидной железы. Так, на сегодня я буду заканчивать 2,5 часа. Значит, дальше, в следующий раз мы с вами посмотрим на такие вещи, как истеричные состояния, воспалительные состояния, аутоиммунка, бессонница. Немножко затронем онкологию, проблемы пожилого возраста, аутизм, дефицит внимания, аспергер, обсессивно-компульсивные расстройства. Вот по этим вещам пройдемся в плане того, как это взаимосвязано с травмами прошлого и какие препараты хорошо захватывают вот эти травмы в процессе работы с состояниями в моменте
для того, чтобы это все выводилось из пространства, из поля и с концами было как бы утилизировано. Так, сейчас открываю чат. А здесь очень много других сообщений, на которые я буду отвечать еще 2 часа. Так. А, нет, не очень много. Так. Грамотный психотерапевт в каком ключе? Слушайте, это очень сложно вот в 2 словах объяснить, но как минимум это человек, который действительно изучал психологию, не просто проходил какие-то там 3 онлайн-урока в какой-то там школе, созданной тоже онлайн, который действительно подходил к пониманию вообще психики и психологии человека с ее азов. Щитовидка – это только тонкий план или может все-таки биохимия иногда проскакивать? Не понимаю вопрос. Это и тонкий план, и биохимия, и ткань меняется, и все одновременно, естественно. Есть ли какие-то препараты, на которые следует обратить внимание помогающим бойцам в госпиталях с острым милосердием? В частности, фантомные боли, психическое состояние духа очень индивидуально, каждый по-разному. Ну вот именно потому, что каждый индивидуальный по-разному, я, наверное, все-таки... Несколько раз мне уже задавали этот вопрос, я воздержусь от каких-то рекомендаций, потому что, как я понимаю, многие пытаются это делать, но делают это из серии вот одним супом на всех, и это очень чревато. Я могу сказать, что один препарат постоянно мне стучится в сознание в качестве вот железобетона того, что точно можно посоветовать, но это скорее не работа с психологическим состоянием, потому что это все-таки действительно очень индивидуально. А вот именно когда речь идет про раны, которые гноятся, про раны, которые не заживают, про формации в виде карбункулов, и когда вот что-то начинает выходить наружу такого вот язвенного плана, очень хорошо с этим справляется препарат на основе пороха, оружейный порох. Кстати говоря, это только относительно недавно этот препарат стал гомеопатическим препаратом, а вот в начале 20 века порох, самый базовый, основной вот по своему составу порох, оружейный, использовался солдатами в качестве приема внутрь перорально, то есть те, кто об этом знал, могли, причем с таким как бы с сочетанием типа с сыром, там, с творогом, что-то такое вот с липидным содержанием высоким, посыпался, если вот пойдете там в интернете, почитайте, наверняка вы сможете найти всякие истории и статьи про то, про черный сыр среди солдат, это вот посыпание порохом сыра перорально в определенных там пропорциях очень сильно помогало изнутри заживлению ран. А быстрому заживлению ран, вот, то есть чтобы рана не перешла в гангрену, в какие-то абсцессы, вот, в сильное нагноение, чтобы не потерять конечности и прочее. Впоследствии гомеопаты это перевели, как правило, в тритурацию 3Х3D, то есть это, в общем, как бы на стыке биохимии и гомеопатии, что-то сродни с Элей Шуссера, хотя не совсем, но вот гомеопатия в этой потенции... В 20 веке многими гомеопатами на поле боя применялось именно в плане работы с ранами. Но это не психологическое, это как бы именно чисто физиология. Постпартум период, период постродовой. Это по латыни партум, это роды. Узлы в щитовидной железе – это гиперфункция. Раскулачивание и ссылка семьи и прадеда имеют к этому отношение? Конечно. Если не гипо, не гиперфункции, но есть наросшая ткань, то это усиление, увеличение органа на уровне именно плоти. К чему это можно отнести? Это скорее гиперфункции, это сикозное что-то, скорее всего, но нужно смотреть на то, какие... какая психологическая подоплека этого, какие эмоции это сопровождают. Да, плюс ткань – это усиление функции органа, ну да. Ух, ребята, я сижу в кондиционированной комнате, я мокрая насквозь просто, как будто я искупалась. Если повышенная ответственность и желание убежать. Ну, слушайте, по двум словам очень сложно назвать препарат, но повышенная ответственность и желание убежать есть и у сепии, есть и у калькареи, есть и у карциносома. Тут как бы нужно более подробно все это изучать. Фолликулы в щитовидке увеличены. Любое увеличение – это про усиление функции, про гиперфункцию, про секозное состояние, про попытку тела нарастить что-то в компенсацию чего-то или для того, чтобы усилить что-то там, с какой-то целью. Вот. Короче. На сегодня мы закругляемся. Приблизительно я набросала, с чем мы продолжим в следующий раз. А пока в целом, что я вам предлагаю сделать? Пока я предлагаю просто в как бы личном своем пространстве немножечко помедитировать на тему собственных ниточек в прошлое. Посмотрите, что эти ниточки, удочки в прошлое, что эти удочки вам какой улов принесут. В плане просто сесть в медитацию и попробовать задать себе вопрос, какие транспоколенческие травмы я несу с собой в своем этом воплощении, и какие из них я сейчас могу и готов уже отработать, проработать. Это будет классным домашним заданием после сегодняшнего эфира. Я вас всех обнимаю, целую, буду вам дальше периодически присылать красивые фотки тех денечков отдыха, которые у меня еще остались. Довольно скоро мы вернемся в Москву. И, собственно, уже оттуда мы с вами продолжим. Всех еще раз с прошедшим праздничком. И до новых встреч. Пока-пока.